Сахарный диабет развивается от обидчивости, когда человек в апатии живет, в антагонизме по отношению к окружающим людям, эмоциональном антагонизме, мысленном. И когда человек переутомляется, слишком сильно привязан к результату труда, и он трудится напряженно, переутомляется, может тоже развиться сахарный диабет, если переутомление идет в эмоциях, в мыслях. Человек слишком много думает, например, интеллектуальный труд, он думает. А и устает в мыслях, усталость в мыслях может вызвать тоже сахарный диабет. Но в основном это бывает, конечно, больше от антагонизма и обидчивости в отношении к окружающим людям. Сегодня у меня на консультациях было несколько случаев, что люди не понимают, что, ну, как бы считая болезнь психической, человек лечится у психолога. И понимает, что это просто влияние планеты, психолог здесь не поможет. Что идет просто напряжение внутреннее, которое создает психическую ситуацию внутреннюю, напряженную. Там могут возникать страхи там, или еще что-то. И причина этому просто плохое влияние планеты. Это надо лечить. Это не снимается с помощью психологических тренингов. Это просто болезнь, ее надо лечить. Она может лечиться с помощью хатха-йоги, допустим, или с помощью дыхательных упражнений. Потому что когда у человека сильное напряжение внутри психическое, это болезнь праны. Мы будем еще проходить завтра болезни праны, и вы поймете, что это просто надо лечить. Это можно лечить деревьями, то есть возле дерева встал, легче стало психически. То есть надо диагностировать, что у тебя за болезнь. Если это болезнь тела, то она лечится травами. Если это болезнь праны, лечится йогой, дыхательными упражнениями, деревьями. Если это болезнь разума, это лечится молитвами, настроями, аскезами, постами, посещением святых мест. Если это болезнь ума, то она лечится с помощью... Если это болезнь ума, которая связана с неправильным образом жизни, то она лечится с помощью изменения образа жизни. Если это болезнь ума связана с неправильным мышлением, то она лечится изменением мышления. Понимаете? Но иногда люди думают, что он нервничает, потому что он неправильно мыслит. Где-то 70% случаев, когда человек нервничает, он нервничает не потому, что он неправильно мыслит, а потому, что он пригружен планетой какой-то. Потому что если человек неправильно мыслит, он может поменять мышление, правильно? Но часто бывает так, человек меняет мышление и все равно болеет. Это значит, что просто карма, более глубокий слой кармы влияет. Помните, я вам говорил? И в результате человек просто своими усилиями, с помощью ума, с помощью работы над собой, он не может, на работу над своим мышлением, изменение черт характера, он не может убрать болезнь. Почему? Потому что она не связана с его чертами характера. Она имеет более глубокую природу, связанную с его судьбой. Поэтому ее или механически надо убирать с помощью упражнений, или ее надо убирать с помощью лечения, допустим, камнями. Или, ну, в данном случае помогают наружные методы лечения, талисманы всякие носить, камни, которые вот глубокий слой психики наружное лечение убирает. Понимаете? Когда постоянно идет воздействие на тонус психический человека, какая-то камни, растения влияют на этот тонус. Селезенка тоже находится с левой стороны. Селезенка питается энергией радости. Ну, соответственно, если человек в депрессии находится, у него снижается кроветворение, возникает анемия. Или просто человек пессимист по природе. Это значит, что у него будет сразу вырабатываться меньше эритроцитов. Часто это бывает у женщин заболевание. Почему? Потому что женщины склонны к пессимизму, и радость — это функция больше мужская. То есть это от солнца идет радость. У мужчин в психике солнце больше проявлено, поэтому им радостнее жить. А женщинам, как бы, может быть, слаще жить, нежнее жить, но радостнее и тяжелее как бы радоваться им. Поэтому как бы женщины чаще болеют анемией, потому что радость — это функция, которая стимулирует выработку кровяных телец, красной крови, усвоение гемоглобина там и так далее. Также следующее следует знать, что если человек находится в состоянии озабоченности постоянно, то слезенки могут воспалительные процессы. Это не связано с эритроцитами, но воспаление селезенки может возникнуть из-за того, что он постоянно чем-то пригружен, ну, эмоционально всегда беспокоится. Итак, анемии возникают из-за пессимизма, неуверенности в себе, лени, неряшливости иногда или жестокости. Жестокость разрушает эритроциты. То есть анемия может возникнуть из-за того, что не вырабатываются эритроциты, или из-за того, что они разрушаются. Жестокость разрушает эритроциты. Если человек жестокий, у него анемия может развиться. Из-за того, что у него разрушение эритроцитов идет в крови, из-за его собственной жестокости может такое быть. А жестокость, она всегда скрытая. Если она открытая, значит, это злоба уже. Это злоба, агрессия. А жестокость означает, что человек холодный, как бы, и он не любит других людей. Ну, это такой, как бы, враждебный настрой по отношению к людям. Это рождает анемии. Часто жестокими бывают женщины. Мужчины бывают злобными, гневливыми, раздраженными. Женщина часто такая, ну, холодная жестокость такая, сухая. И это вызывает анемию тоже. Для того, чтобы почки были здоровыми, надо иметь простоту в характере, открытость. Простота, открытость. Простота дает почкам расслабленно, нормально работать. То есть простота дает снижение воспалительных процессов почек. Если человек такой закомплексованный весь, что-то себя строит, играет какую-то игру в жизни, но не просто себя ведет, а во что-то играет постоянно и хочет казаться лучше, то это вызывает воспалительные процессы в почках. Если человек простой, почки работают хорошо. Если он зажатый, хочет из себя что-то показать, значит, будет плохо работать. Почему человек из себя что-то показывает? В чем причина? Он хочет всех обмануть. Он думает, что ему никто не поверит, что его никто не любит. И он хочет обмануть всех, показать, что я лучше, чем есть на самом деле. Это означает глупость. Ты хороший, все остальные хорошие, надо расслабиться и жить спокойно. Принять себя, какой ты есть, и людей, какие они есть, принять. И нормально все будет. Не надо выпендриваться, что-то из себя выдумывать.
А камни в почках?
Все будет. Камни в почках. Сейчас. Надо продолжать. Открытость. В свое время все придет. Если человек замкнут, у него автоматически происходит перегрузка деятельности одной из почек. В результате перегрузки надпочечник начинает активизироваться. И это приводит к повышению давления. Напряженность, скованность к этому же приводит. Когда человек наоборот, чрезмерно развязан в поведении, он напрягает всех остальных, и люди становятся закрытыми от него, потому что он всех достает. В этом случае у него тоже почки перегружаются, потому что он другие почки перегружает. Он такой чрезмерно развязанный, чрезмерно открытый. У него непонятно, чего можно ожидать. Поэтому это приводит к болезни почек тоже. Покладистость приводит к тому, что в почках нормально работает иммунитет. Покладистость означает, человек принимает чужую волю. Ну, допустим, кто-то что-то хочет, то он принимает это. Значит, почки нормально работают. Если человек не принимает чужую волю, он постоянно сопротивляется, значит, у него почки напрягаются. И срыв происходит в них в работе. Воспалительные процессы могут быть в почках. Бывает наивная покладистость, основанная на том, что человек всем доверяет излишне. Он не может видеть людей. Он как бы наивный. Это тоже приводит к болезням почек. К инфекции в почках могут возникнуть. Потому что почки, они дают человеку обособленность, психическую защиту, самостоятельность. Почки энергетические, они дают человеку самостоятельность, силу быть самим собой. Как бы. Если человек открытый, он в гармонии со всеми живет, он нормально, у него нет проблем. Но если человек открывается для злых людей, тогда его способность быть самим собой, она перегружает его самого. В результате у него почки начинают напрягаться, страдать. Они пробиваются энергетически. Если вы, допустим, очень сильно доверяли какой-то ситуации, вы пришли, допустим, в гости, вас пригласили в гости, допустим, друзья какие-то, которые вы только что познакомились. Вы пришли, и там в этих гостях начали над вами смеяться все. Ну, то есть вы как бы пришли как, с открытым сердцем, что вы как с твоим близким людям пришли, а они как бы начали издеваться над вами, как-то вести себя плохо с вами. И вот такое, если вы как бы огорчились от этого, то могут почки пострадать. Потом воспалительный процесс может начаться в почках. Такие вот вещи могут. Значит, лоханки почек страдают от того, что человек неправильно относится к труду. То есть он как бы... Есть собранность, такое понятие, как бы, подлечок. А бывает, что человек очень сильно напрягается от самой мысли, что надо работать. Он не бодрячок, а просто ему это шокирует, что надо работать. Он идет на работу, его на это сильно напрягает, сама работа ему не нравится. Это лоханки почек разрушает. Воспалительные процессы, пиелонефрит может возникнуть. Когда человек нетерпелив, тоже лоханки почек страдают. А камни в почках возникают от того, что человек не может разгружаться от трудностей. Допустим, какая-то трудность пришла к нему в жизни, и он ее оставил у себя. Она уже давно прошла, а он и с ней живет еще. Как два монаха шли, вброд решили пойти через речку. И девушка попросилась, чтобы ее перенесли. Она не умела плавать, боялась воды. Один монах взял ее, посадил себе на шею и перенес ее. И он потом пошел дальше. А второй шел через несколько километров. Он говорит: ты деградировал. Он говорит: почему? Да ты женщину, говорит, коснулся женщине, еще ее на шею себе посадил. Ты же монах, должен быть отреченным от женщины. Как ты мог смело вообще так? Он говорит: какую женщину? Тот говорит: ты что, не помнишь, что ли, ты взял на шею женщину? Он такой: А, точно, точно, было дело. Так я, говорит, ее взял, говорит, наша ее перенес и забыл. А ты, говорит, уже два часа не думаешь. Идем, вставай. То есть, идея в чем заключается? Что уже событие прошло, а человек грузится и продолжает. Это означает, что у него это все скапливается в виде какого-то определенного типа напряжения в почках. И когда такое напряжение, такой тип напряжения, когда человек пригруженный ходит, ему вечером на ночь хочется есть особый вид пищи, который вот это вот напряжение умственное снимает. Эта пища, это зерновая пища, хлеб, там печенки, ватрушки там всякие. Ну, вот чтобы пригруженность снять, человек на ночь уплетает вот это вот все мучное. А эта мучная пища, она потом, она так как она не переваривается ночью, потому что мучная пища переваривается только с помощью солнца. Солнце село, все, она не может перевариваться. В результате она, вот это энергетически связано опять с почками, и поэтому в почках она откладывается в виде фосфатных камней. Ну, то есть, когда мы хлебушек едим на ночь, мы себе выращиваем там плантацию в почках, камешки выращиваем лечебные. Вот. Уратные камни возникают, когда человек вечером тоже. Все эти камни растут, все камни растут под светом Луны. И в желчном пузыре, и в почках под светом Луны камни растут. Потому что Луна увеличивает синтез в организме, а Солнце увеличивает распад. Поэтому камешки рассинтезируются под светом Луны. Уратные камешки синтезируются, когда человек очень жирную пищу на ночь ест, у него эти жировые кислоты накапливаются, и они уратные камни создают. Если человек мясо, тоже мясо от мяса возникает. Мясо, когда он ест на ночь, тоже уратные камни возникают. То есть там распад мяса приводит к накоплению мочевой кислоты там, и так далее. И в результате уратные камни возникают. Хрен редьки не слаще. Поэтому на ночь не надо наедаться. Надо есть очень легкую пищу вечером. Самое лучшее есть овощи тушеные. Или сухофрукты. Или если у человека много огня в организме, он может фрукты есть на ночь. Такие как яблоки, груши, хурма. Вот здесь хурма бывает, нет? Вот. То есть на ночь, вот если много огня в организме, снимать огонь. А всем хорошо вечером пить молоко горячее с медом. Оно расслабляет психику, успокаивает и увеличивает работоспособность психического человека. Особенно с тяжелым психическим умственным трудом хорошо молоко горячее с медом пить. Это особенно полезно пожилым людям. Авиценна и Бонси написал, что молоко, оно ну, как бы плохо переваривается у людей среднего возраста, потому что у них много огня в организме. Но она хорошо, даже у них переваривается молоко вечером. У пожилых людей уже начинает лучше перевариваться молоко, потому что меньше, это холодная пища. Меньше огня в организме у пожилых людей, когда в возрасте, молоко уже лучше подходит. И пожилым людям поэтому хорошо пить молоко с медом, потому что оно, если чисто молоко без меда, оно может зашлаковывать организм, потому что оно трудно переваривается. Но если молоко с медом, мед способствует перевариванию молока. Поэтому вместе получается очень хороший продукт. Он улучшает, увеличивает долголетие человека. Молоко вечером именно, горячее. Если женщина беременна или вскармливает ребенка, она молоко может пить в любое время и сколько хочет. И это молоко всегда будет ей приносить здоровье. Мочевой пузырь страдает от неспособности прощать. Когда человек копит в себе обиду, мочевой пузырь по центру стоит. А по центру всегда, ну то есть есть левая сторона, есть правая, а есть центр, центральная зона. Она связана с, есть три центра психических. Переносится, находится центр решимости человека. В боксе, когда сражаются, бьют вот сюда, переносицу, и человек теряет возможность сражаться дальше. У него теряется решимость. Блокируется этот центр психически. И он такой стоит, ничего не соображает, чем надо делать. Его добивают в это время. Вот, вот здесь вот выше находится зона третий глаз, то есть мысленного восприятия мира. Ум как бы смотрит через это место. Еще выше вот здесь находится центр концентрации внимания человека. А вот здесь, как бы высоко на лбу, находится центр оптимизма и пессимизма человека. То есть здесь центры все связаны с концентрацией внимания, решимостью, то есть нашими поступками. И мочевой пузырь – это орган, который сильно зависит от поведения человека. Если человек в поведении проявляет обиженность, то есть он обижен на всех, значит, у него будет мочевой пузырь воспаленный. Все органы по центру связаны с деятельностью. Желудок, бронхи, горло, половые органы. Все связаны с поступками человека. И в соответствии с поступками они себя ведут. Или хорошо, или плохо. Имейте в виду, что мы говорим с вами или о прошлом, или о настоящем. Если вы в прошлом так себя вели, то вы вроде бы сейчас хорошо себя ведете, но этот орган у вас все равно страдает. Это значит, вы не сможете, просто изменив поведение, вылечить эту болезнь. Надо, значит, ее нейтрализовать с помощью каких-то сил природы. Но чтобы карма, которая на вас наваливается, перестала влиять. Понимаете, она не зависит от настоящего поведения. И половина болезни идет от настоящего поведения. Половина от прошлого, половина от настоящего. Поэтому, если вы так увидели себе обидчивость, поменяйте, уберите это. Если вы убрали, мочевой пузырь прошел, значит, это не является болезнью тяжелой. Она или средней тяжести, или легкая. Потому что все тяжелые заболевания идут из прошлой кармы. И лечить их трудно самому человеку. Надо прибегать к помощи людей, которые связаны с Богом, там, с молитвами там, и так далее. Или опытных врачей, которые тоже должны чистый образ жизни вести. Если человек несмиренно себя ведет, у него мочеточники могут воспаляться. Он постоянно как бы бунтует против всех. Мочеточники могут. Особенно на работе есть такие бунтари. Они не могут спокойно работать, постоянно ругаются с начальством. Мочеточники будут страдать. Иногда мочевой пузырь, если они обидчивы, еще к тому же. Понятно, да? Гломерулонефрит развивается от напряженности психической, скрытности, напористости, амбициозности и скованности. Вот такие черты характера. Напряженность, скрытность, напористость, амбициозность, скованность дают гломерулонефрит. И почечную недостаточность, соответственно. Если человек напряженный, еще и скрытный, еще и вместе с тем амбициозный, значит, вероятность возрастает, соответственно. Тяжелых заболеваний почек. Весь кишечник связан с деятельностью человека. Левая часть кишечника связана с мышлением, с мыслями, а правая с волевым, как бы, с волей человека. А центральная часть кишечника, в том числе и анус, связана с поступками. Поэтому и говорят, что у меня от вашей работы уже геморрой. Ну, то есть это прямой перемоз в переносном смысле. Потому что действительно, если человек с отвращением относится к работе, у него может развиться геморрой. Ну, как бы отвращение, работает с отвращением. Да плевать я хотел на вашу работу, ну, то есть с отвращением работать. Геморрой может развиться. У вас, конечно, так не поговоришь здесь, а у нас в России можно. Ну, можно и в уме это думать так, понимаете? Результат один и тот же будет. Можете говорить вслух, что вы плевать на работу хотели, а можете про себя, но геморрой вылезет настоящий. По-любому, понимаете? Вы знаете, что в тонком кишечнике всасывается пища, а в толстом вода. Так? И тонкий кишечник он связан сильно с мышлением. Ну, то есть, если человек мысли не усваивает, то есть, раки были большие, по 5 рублей, но вчера, а сегодня маленькие, по 3, но сегодня. Думаю, выбирай, вчера большие по 5, сегодня по 3, но маленькие, но сегодня. А вчера были большие, но по 5 рублей. И так бесконечно можно думать и говорить. Это означает, мысли не усваиваются. То есть человек крутит шарманку, а с разумом контакта в уме нет. Ну то есть крутится, а с разумом контакта нет. Это значит, что то же самое происходит в тонком кишечнике. Пища не усваивается. То есть она идет по тонкому кишечнику, а результата нет. Потому что само мышление двигает пищу вперед. А усвоение означает, что ты соображаешь. Как вот удивительно, что иногда юмористы, они вот это все подмечают. И как бы я помню, Задорнов, по-моему, у него юмореска была, он говорит, я чувствую какую-то схожесть у тех людей, которых как бы запор в уме, у них также запоры и в кишечнике возникают. Очень точно подмечено. Если человек как бы ему не врубается, человек, ну 100 раз объясняет, у него запор. Значит, у нее там тоже будет запор в кишечнике. Когда человек внимательный в позитивном смысле, то есть он не негативное видит все, а хорошее видит во всем, значит, у него хорошая всасываемость будет в кишечнике. А если он, наоборот, невнимательный к негативному, значит, у него всякая дрянь будет всасываться в кишечнике, а хорошее ничего не будет. Потому что наше внимание, оно соответствует всасываемости пищи. Если внимательное, внимание позитивное, все хорошее всасывается. Внимание негативное, все плохое. Мы здесь всасываем все плохое, там тоже все плохое всасывается. Понимаете? Что посеешь, то и пожнешь. То и сожрешь. Ну, когда пожнешь, соответственно, надо потом и пожрать уже будет. Поэтому живость. Если человек живой, как бы он активно трудится хорошо, у него кишечник работает хорошо. Если он притормаживает, значит у него кишечник вяло работает. А если он перевозбужденный, наоборот, то у него тогда кишечник будет перевозбужденный. Есть такая болезнь Крона. Ее никто не лечит. Как, что это за болезнь? Там в кишечнике язвы возникают. Они возникают от чего? От того, что там возникают спазмы сильные в кишечнике. Эти спазмы постепенно приводят к воспалительным процессам, и язвы там в кишечнике возникают. Человек загибается, ему постоянно больно в животе. Загибает его. Эта болезнь связана с тем, что человек хронически, ну как бы, у него внутренний подсознательный протест против работы. Страх к труду. Ну, то есть он для него труд, это обычно такие люди имеют слабый Сатурн. Когда у человека сильный Сатурн, он любит работать. Ему нравится работать. Когда слабый Сатурн, работать для него тяжело. Работать тяжело. А когда очень слабый Сатурн, человеку вообще очень тяжело работать, для него это большая нагрузка внутренняя. И когда у человека слабый Сатурн, соответственно, человек от работы может испытать стресс. Ему может показаться, что работать это вообще тяжело, очень плохо. И в результате у него от работы начинают развиваться вот эти вот схватки в кишечнике появляются. Тяжело становится. Я помню, мне такой приступ был в армии один раз. Потому что мне там было очень тяжело психически. Потому что там, ну то есть, я был в этом медбратом в Беларуси, там... Я когда туда приехал, там меня как бы поставили, прикрепили к госзводу, там медчасть танковое подразделение была прикреплена к госзводу этого танкового подразделения. И этим госзводом был белорус такой, ну белорус он такой, у него маленький такой, как голова квадратная, кулаки вот как голова, вот такой прапорщик. А? Да, как трактор такой.
Что, приехал, садись.
То есть он посадил меня в шашки играть с собой. Ну, я не знал, зачем, но я парень простой, 5 раз его подряд выиграл.
Я без задней мысли просто играли, ну, шашки умеешь? Я говорю, ну, умею. 5 раз выиграл его. При всех, весь взвод стоял, смотрел.
5 раз его надул. Он сидел, он красный такой, да, хорошо, такой стал. И 1.5 года меня мучил потом. Не мог забыть никак. Знобил меня, гнобил. Замучил, короче, меня. И у меня в какой-то момент вот от этого напряжения схватки в кишечнике начались. Потому что я чувствовал вот это постоянное вот это вот давление, напряжение, тяжело жить стало. Вот такие вещи бывают. Когда человек просто в такую тяжелую обстановку попадает, психически как бы, ну, ненормальную для его жизни, и у него тоже кишечник начинает страдать от этого. Надо просто расслабиться, как-то привыкнуть. Получить удовольствие. Что делать?
А есть такое понятие мобинг, что когда пресс оказывает на тебя начальство, и оно тоже как-то отражается на кишечнике?
Да, да, это факт. Человек, когда работает в состоянии напряжения психического, когда он чувствует, что его насилуют во время работы, то это разрушает кишечник. Единственный способ это принять такую жизнь, расслабиться, как бы, ну, принять, привыкнуть. Ну что делать? Бывают всякие ситуации в жизни. А нет вариантов, иначе просто развалится кишечник. Бывает, человек просто не любит работать, и у него тогда кишечник тоже страдает. Бывает человек ленивый по природе, значит у него кишечник очень медленно работает, очень медленно переваривает пищу. Поэтому ленивые люди, у них плохой аппетит. Они поели, и у них что-то не хочется есть. Почему? Потому что там все медленно движется. Ленивая жизнь. Понимаете? Если человек трудолюбивый, он поел, у него все всосалось, у него хорошо, всю силу пошло. У него как бы опять аппетит появился, он опять покушал, опять поработал. Он как бы... Как работник балда, он ест за 3, работает за 5.
Как узнать, ленивый он от ума или ленивый он
от природы? Да. Это зависит от оптимизма и пессимизма. Если человек ленив от природы, он может быть оптимистичным, но работать будет очень медленно. Это не называется ленью, это просто слабый Сатурн. Человек медленно работает, если его... дергают, он как бы обижается, но он делает все хорошо. Когда не дергают, он спокойно делает медленно, но он не может быстро работать, у него слабый Сатурн. Бывает, человек просто не хочет работать. У него может быть сильный Сатурн, но он просто обалдеет. И в этом случае он к работе очень негативно относится. То есть он как бы видно, что он не любит работать. А люди слабые с Сатурном, но позитивные, они любят работать, но они не могут быстро работать. Не надо медленно делать все. И когда напрягаешь, они, у них все валится с рук. А медленно, спокойно работать, все нормально. Можно также определить по тому, как человек ест. Если у человека Сатурн слабый, он быстро кушать тоже не может. Он ест очень медленно. А если у человека Сатурн сильный, он говорит, все готово. Он работает быстро и кушает быстро. Бывает, люди быстро кушают, работают медленно. Знаешь, что они ленивые. Вообще, когда человек садится за стол, о нем много что можно понять и сказать. Например, состояние ума человека. Если у человека ум благостный, он садится за стол, начинает всех прославлять, хвалить, говорить о чем-то хорошем во время еды. Если у человека ум страстный, он садится за стол, начинает о делах говорить. Сразу вспоминает о делах, когда кушать надо. Вот. А если у человека ум невежественный находится, он садится за стол и начинает пошлые анекдоты рассказывать, вспоминает там про задние места всякие. Ну то есть надо кушать вроде бы, а у него лезет, прет всякая дурь вот изнутри. Значит, ум невежественный находится. Эта девушка, когда замуж выходит, она, чтобы понять, какой человек, она должна его накормить. Время еды она должна слушать, что он говорит. Потому что когда человек кушает, он не контролирует свои мысли. У него все, что думает, у него все вылазит наружу сразу же. Время еды. И можно понять, что там внутри у человека. О чем он думает, когда он кушает. Понятно?
А как девушку узнать?
Девушку как узнать? Что, о чем она думает? Надо ее в магазин повезти. Она в магазине расходится там. В магазине погулять с ней, и она, когда начинает красиво все видеть, девушка, она перестает себя контролировать. Начинает болтать, болтает сразу, говорит о чем. Все понятно будет, что там. А? Не, ну она может о хорошем о чем-то болтать. Всякие варианты бывают. Аппендицит возникает в результате того, что человек находится в состоянии надорванности психической, страха, психического напряжения, нерешительности или переутомления. Вообще аппендикс – это орган психической защиты кишечника. И если кишечник перенапрягается, то энергетически все сбрасывается в этот аппендикс, энергия плохая. И там она сгорает потихоньку. Вот. Так вот, почему часто бывает у детей аппендицит? Потому что, когда родители третируют своих детей, нельзя, нельзя. Была юмореска такая, человек куда-нибудь, ребенок туда идет, нельзя. Он раз, туда идет, нельзя. Туда идет, нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Идет, нельзя. Ну, то есть, дети же бывают разные, некоторые не слушаются просто. Они делают свое дело, если на тормозах. Это значит, у них психика устойчивая очень. А бывает, что дети слушаются, но они внутри как бы чувствуют несправедливость. И у них накапливается эта энергия отрицательная. Она приводит к тому, что они, у них воспаляется аппендикс. Это означает, что родители их убивают. Потому что если бы не было хирургии, то такие дети бы помирали просто и все. То есть можно ребенка прибить просто тем, что его ограничивают движение. Потому что существует 5 уровней развития сознания. И когда ребенок рождается, человек, он находится на первом уровне развития сознания. Это означает, что первый уровень сознания называется анна-майя. То есть человек видит только все, что связано с пищей. Анна-майя. Анна означает пища, майя означает сознание. Ну, то есть маленький ребенок, он что делает? Он все ест. Он все в рот берет, чтобы ему что-то понять, надо во рту подержать. Поэтому он все изучает во рту, берет все в рот. Он, то есть он живет с помощью познания такого. То есть на этом на уровне анна-майя находятся некоторые животные. Они тоже должны все нюхать и жевать, чтобы разобраться в вопросе. Допустим, кошки подходят друг к другу, они нюхают, лижут там, изучают друг друга. Также маленькие дети, понимаете? Когда ребенок чуть подрастает, начиная с 3 лет, у него начинает очень активно двигаться психическая энергия в организме. Он может без штанов на улице, там, когда холодно, бегать. Он может, ну, то есть у него увеличивается скорость жизни. Начинает энергия двигаться сильно. И он такой, как юла. То есть у него прана-майя, это следующий уровень сознания. Прана-майя, человек познает мир через движение. Он двигаться ему надо много. И в это время родители, так как у нас другой уровень сознания, поэтому мы не понимаем, что детям нужно двигаться, им нужно бегать, прыгать, то есть им надо активно жить. Они так познают мир. И если родители ограничивают их движение в это время, то таким образом дети от этого страдают очень сильно психически. У меня как-то на лечение пришел, мать пришла, забегает ребенок ко мне в комнату, потом мать заходит, ну, на прием. И там у меня в столе была такая вставка для того, чтобы шнур компьютерный просовывать. И ребенок залетает под стол и такой по этой вставке, она такая потолок. Неожиданно просто за секунду все произошло. Потом мать заходит, ребенок выбегает, короче, из комнаты и мимо охраны подбегает и вырубает рубильник, короче, во всем помещении света нет. Такой, она, я говорю, что будем лечить? Она говорит, вы что, не видите? Все лечите. Ну, короче, он был слишком заторможенным, активным. Ну, то есть он больной был. И мы поставили ему камни. Я поставил, говорю, ну нормально, он все равно бегает. Она говорит, нет, не пойдет. Я говорю, я, короче, ему поставил камни, он сел вот так вот. Вот так сел. И сидит вот так в одну точку смотрит. Я говорю, нормально? Она такая посмотрела, посмотрела. Сначала хотела сказать, что нормально. Потом он смотрит, полчаса сидит вот так. Она говорит, нет, надо немножко поактивнее. Мы, короче, откорректировали, он начал двигаться. Все. Идея в чем заключается? В том, что... Но это может быть опасно, потому что если ребенку внутренне помешать двигаться, как бы, а ему надо двигаться, то он может заболеть. И вот это аппендицит, это связано как раз с ограничением движения детей, потому что кишечник связан с движением, это орган Сатурна. То есть кишечник связан с движением. Как мы двигаемся, таков кишечник у нас. Понимаете? Если, допустим, мы приехали в другую страну, мы перелет пронесли, и перелет означает, что... Мы преодолели большое расстояние, то есть кишечник, нагрузка на кишечник колоссальная. И мы, допустим, приехали в другую страну и сразу пришли туда и что-нибудь рубанули послаще, повкуснее, потом понос, судороги, смерть. Почему? Потому что кишечник не выдерживает нагрузки, начинается понос сразу, он все выталкивает из себя, потому что там энергия в другой стране другая, то есть ему надо адаптироваться, привыкнуть, прежде чем всасывать пищу, понимаете? Там совсем другие энергии, другая жизнь. Вот. И плюс еще переезд, движение само по себе, переезд разрушает кишечник. Когда человек долго едет в поезде, у него может понос начаться или боли там в кишечнике, в животе, понимаете? Кишечник связан с движением. А?
Вагон на вагон ходить.
Ну, хотя бы так. Что делать? Ну, так иначе все равно ты едешь, будет напрягаться. То есть, кишечник. У тех, кто путешествует, кишечник сильно страдает.
Вопрос можно?
А? Ну?
Вопрос можно, если кишечник, ой, если аппендицит удалили, и потом куда бьет эта психическая энергия негативная? Например, от родителей, которые переродили дальше.
Она будет у женщин, у девочек будет придатки бить. Ага. Вниз идет. Половые органы. У мальчиков, ну, наверное, в кишечнике будет оставаться. Ну, то есть, будет, может, половые органы будут идти. Ну, то есть, вниз она уходит вся.
Кто?
А как при переезде?
Энергия. Негативная. А?
А при переезде как кишечнику помогать?
При переезде надо просто кушать аккуратно. Может быть, поститься. Или если кишечник слабый, то можно поститься, можно маслом отпираться, потому что все болезни Сатурна, они связаны с праной, с тяжелой энергией. А любая прана лечится маслом. Когда человек маслом обтирается, у него напряженная психика, напряжение в организме убирается, потому что масло, оно имеет огненную природу. Все, что связано с огнем, оно сжигает воздух. Огонь сжигает воздух, понимаете? Успокаивает. Когда, допустим, ветер сильный, солнце открывается, небо становится чистым, ветер успокаивается сразу. Почему? Потому что солнце сжигает этот воздух излишний. Когда знойный день, он всегда ветра нет, тишина. Почему? Сильно солнце светит. Когда тучи немножко над городом встали, то сразу же ветер поднимается. Почему? Потому что солнце закрывается и, ну, как бы, воздух начинает гулять. Точно так же у нас в организме, если у нас огня мало, значит будет воздух гулять. Понимаете? Зимой, допустим, переохладился человек, у него огня мало стало в организме, у него суставы заболели сразу, позвоночник замкнуло, кишечник болит. Почему? Потому что воздух начал сильно двигаться в организме. Сон нарушается, раздражительность, напряжение внутреннее. Это все признак нехватки огня. Значит, надо масло найти себе, подобрать правильно масло и оттереться им. У нас по интернету можно, по фотографии есть услуга, подбор масла индивидуальных. Какие масла подходят тебе, допустим? Можно определить с помощью вот такой услуги. По фотографии мы это делаем. А это надо знать, эти вещи надо изучать обязательно. Вот сегодня, допустим, одна женщина пришла, у нее такая достаточно серьезная болезнь. Мы просто взяли ей, подобрали масла там, подобрали травы, поставили на руку, ей уже легче стало просто от соприкосновения с этими травами. То, что она еще пить не начала, просто поставили на руку, уже хорошо стало, уже лучше стало. Потому что человеку достаточно просто соприкоснуться с тем, что ему подходит, ему уже легче становится сразу. Масла — это очень важное знание. Сейчас очень много пищевых масел появилось. Там масло авокадо, масло виноградных косточек. У вас есть, нет? Вот масло. Если хотите, я немножко вам расскажу. Вот смотрите, если у человека постоянно жарко, внутри жара, ему жарко жить. Есть несколько масел, которые точно могут ему помочь. Это, ну, эти масла именно уникальны для таких людей. Это масло виноградных косточек. Зеленого винограда, не красного, а зеленого. И масло, льняное масло. Два вот этих масла, виноградных косточек и льняное. Одно из них обязательно подойдет тому человеку, у которого постоянный жар в теле. Аллергические заболевания тоже относятся к жару, излишнему жару. Аллергия, допустим, кожные болезни к излишнему жару относятся. И человек может просто жить на льняном масле, допустим. Он одно льняное масло ест и все. Больше ничего, и он выздоравливает. Можно тело смазать, можно вовнутрь, да. Надо просто понюхать сначала. Если запах легкий и прохладный, значит, подходит.
А можно эти лечить, пятки горячие?
Можно пятки лечить. Да. Можно, да. Ну, давайте сначала с горячими разберем. Что вы делаете? Если мёрзнут, а если то, если все. А если мы зачнем ребенка? Вот так у нас, а если не зачнем? Надо один вопрос сначала решить. Что слишком... Вот, значит, вот эти два масла, они подходят для тех, кто имеет огонь сильный в организме. И это касается также грудных детей. Например, у ребенка аллергия пошла, или жар в теле излишний, льняное масло, или без косточек винограда зеленого. Подходит в этих случаях. Потому что эти масла связаны с планетой Венера, а она очень мягко охлаждает организм и дает здоровье ему. Понятно, да? Дальше. Если человеку постоянно холодно, то в этом случае есть несколько видов масел, которые ему могут помочь. Это соевое масло. Дальше масло оливковое масло. Соевое, оливковое. Кедровое масло. Вот эти масла, они могут помочь такому человеку. Если человек чувствует постоянно токсины накапливаются, или он толстеет, то в этом случае есть тоже несколько масел, которые ему могут помочь. Это горчичное масло, индийская горчица, черная горчица. Можно и желтую горчицу, тоже желтое горчичное масло использовать. Горчичное масло. Дальше миндальное масло или... Да, кунжутное масло. Кунжутное масло называется. Горчичное масло, кунжутное масло. А? Миндальное, миндальное, миндальное. Нет, миндальное в этом случае не подходит. Миндальное хорошо, когда у человека воспалительные процессы в организме. И вовнутрь, и наружу. Горчичное. Кунжутное для тех, у кого токсины, чищное. И масло грецкого ореха.
Когда кожа сухая.
Кожа сухая означает на коже одновременно и воздух, и огонь сосредоточен. И это сложно подобрать масло в этом случае индивидуально. Надо смесь масел подбирать индивидуально. То есть это надо уже лечиться. Но лучше пользоваться охлаждающими кремами. Ну то есть есть крема, которые увлажняют кожу, Просто надо подобрать индивидуально себе такой крем, и все, если подберешь, то будет нормально. Но у меня, допустим, есть масло, которое мне вот подходит для кожи в целом. Я им смазываю кожу зимой, у меня она тоже сохнет, но она нормально себя чувствует. Надо просто подобрать и пользоваться потом этим. Я вот пользуюсь уже несколько лет. Я смазываю волосы себе маслом, у меня лысина не растет вот сюда. Потому что охлаждение идет головы, у меня перегревается голова, и смазываю волосы, и охлаждается голова, и лысина не растет, потому что она растет, потому что перегрев головы происходит. Ну, как-то у каждого свои проблемы в жизни. У меня перегреваются стопы, а когда перегреваются стопы у человека, огонь в стопах скапливается, то там начинается грибок. Люди думают, что грибок, трещинки там между пальцами, потому что грибок, да? Они начинают мази от грибка покупать, это не помогает. Почему? Потому что грибок развивается, потому что жаркие стопы, в стопах жар. Как бы от этого жара грибок развивается. Для того, чтобы грибок не развивался, надо найти масло охлаждающее, чтобы оно охлаждало ноги, стопы. Допустим, таким маслом может быть масло черного тмина. Масло черного тмина. Сейчас начали продавать, правда, магазины пустырические. Нет, масло черного тмина может охлаждать. Может сандаловое, но слишком дорого. Может ментол охлаждать, просто мятное вот это вот масло, ментол охлаждать. Вот, и плюс еще от грибков мазь. Мазь от грибков и плюс такое охлаждающее масло, и грибки вылечиваются полностью, ничего не остается. Можно периодически мазать. Потому что перегрев в стопах, если у человека есть, он будет постоянным. И надо поэтому постоянно маслом охлаждать стопы и все. И будет все нормально.
А если холод в стопах?
Ну, тогда слоевое масло. Согревает слоевое масло. Толстый кишечник связан с корыстью и бескорыстью. Толстый кишечник. Если человек очень жадный, то у него очень быстро всасывается вода и токсины в толстом кишечнике. В результате он разбухает. Ну, то есть у него количество воды в организме сильно растет, и поэтому он его как бы распирает, очень быстро его раздувает. Бывает, человек поправляется на килограмм в день. А не то, что жир у него так быстро синтезируется, просто у него вода в тканях накапливается. И это бывает от жадности. Вот, то есть, вот это вот, и увеличение жирового обмена тоже от жадности идет. То есть, надо душить жабу внутри. А запоры в толстом кишечнике связаны с мышлением, как я уже говорил. Если человек очень напряженно мыслит, тогда у него прямая кишка спазмируется и стул не проходит от этого. Когда человек ленивый, у него наоборот чрезмерно расслабляется и стул останавливается из-за этого. Понимаете? Две причины. Или спазмы, или наоборот сильное расслабление запоров. Вот. Это связано с мышлением. Так как у женщин мысли сильнее работают, чем у мужчины, поэтому запоры чаще возникают у женщин, чем у мужчин. Потому что мышление у них больше, более сильно работает, процесс мышления у женщин. Можно видеть, что мальчики, допустим, 5-6 лет, они вот такие. Они очень быстро двигаются, что-то делают там, трудности преодолевают, но они не врубаются, что происходит. У них мышление слабо развито, у мальчиков. Почему? Потому что они, ну, как бы не девочки. У них волевые функции развиваются. Понятно, да? А девочки, допустим, можно видеть, что в 4-5 лет девочка все просекает уже. Она все видит, что происходит вокруг, кто какой, то есть все во всем разбирается. В 4-5 лет она уже все во всем врубается. Если взять, допустим, мальчика 5 лет и девочку 5 лет, поставить рядом, девочка такая все видит, все там с всеми здоровает, все знает мальчика. Тебя как зовут? Вася? Смотрит на тебя. Чижет пустил, убежал. Понятно? То есть мышление женщин сильнее развито. Поэтому они мужиков своих постоянно дурят, женщины. Разводят. Вот. Постоянно разводят мужей своих, женщин. Они как разводят? По-разному. То они как бы делают очень слабый вид, то наоборот сильный. То есть мужик не знает, что, как думать. Женщина, она его... Так. Все. А эта способность тонко воспринимать мир у женщины, женщине дана для того, чтобы она налаживала отношения, чтобы она все умиротворяла, налаживала. Ей способность эта тонко видеть мир, как бы дана для того, чтобы налаживать атмосферу в семье, а не для того, чтобы всех дурить. Вот, то есть надо наоборот всех примирять друг с другом. То есть надо сделать так, чтобы все были счастливы. Но женщина часто думает, если она мыслит тоньше, воспринимает лучше все, она себя считает умнее. И это большая опасность для женщины. Почему? Потому что у мужчины, у него другие функции развиты, не менее важные. То есть мужчина, например, может принимать решения, он может устойчивым быть психически. То есть у него как бы ум более твердый, неподвижный по природе, но зато у него очень активный разум. То есть он как бы двигается вперед, разум развивает его как личность. У женщины разум чувствительный, но слабый. То есть женщина поэтому сердцем живет. Она чувствует, как правильно. Но сделать сама, может быть, не может, потому что не хватает сил. Но она может подсказать мужу, допустим. Поэтому природа так сделала, что у мужчины много сил, чувствительности мало. Он не всегда знает, как правильно, но прет куда-то. Вот, а женщина знает, как правильно, но тереть не может, поэтому она подсказывает мужу. Муж должен слушать жену, а муж, жена, ведь говорят, жена является сердцем мужа, его и голосом истины мужа. А мужчина является волей жены. Жена поэтому должна подчиняться мужу и должна давать ему советы. А мужчина должен прислушиваться к советам жены и двигаться в этом направлении, которое она подсказывает. И тогда в семье наступает мир, гармония и процветание. Если женщина не подчиняется мужу, значит, мужчина не будет ее слушаться. Он не будет ей доверять. И поэтому семья будет идти под откос в результате. Почему женщина не подчиняется мужу? Потому что она считает себя умнее. Она думает, я такая, все понимаю, знаю точно, где носки лежат, где чего, мужик у меня тупой, ничего не разбирается вообще, притормаживает постоянно. Я вот поэтому лучше разбираюсь, я учу, я буду слушаться, если я лучше все понимаю. Это подвох. Это приводит к большим проблемам. Гордость никогда не приводит ни к чему хорошему. Точно так же мужики часто игнорируют женщин. Они говорят, у тебя то одно, но у меня то другое, поэтому я все, что ты говоришь, ерунда это. Ну, то есть это тоже приводит к проблемам. Тоже гордость означает. Если человек враждебно настроен, у него снижается всасывательная функция кишечника. То есть он, у него понос начинается. Это же бывает, когда человек приезжает в чужую страну, и он пугается. Он как бы не может понять, что здесь происходит, и у него в результате не всасывается вода в организме, и понос начинает идти, постоянно вытекает. Значит, он не адаптировался в среде, то есть он не понимает, куда он попал. Вот у меня, допустим, здесь поноса нет. Я адаптировался. Но пока куда попал, точно не понимаю. Чтобы попасть, чтобы понять, куда ты попал, нужно прожить в этом месте 3 дня, веды говорят. На первый день человек воспринимает эмоционально место, в котором он попал. Поэтому, когда люди приезжают куда-то в первый день, им все очень нравится. Они, то есть новая страна, как бы новые впечатления первый раз. Вот во второй день человек начинает глубже чувствовать природу, климат, погоду этого места. На третий день он начинает больше понимать людей,
А на четвертый день он уже начинает видеть трудности тех, кто здесь живет. Ну так, чуть-чуть. То есть, итак, ну три дня, как бы, это тот срок, который необходимо прожить где-то, чтобы понять, что здесь происходит. Минимум три дня. То есть меньше, если человек приехал в чужую страну, меньше трех дней он живет, он не понимает. Ну то есть с кармой не контактирует он. Через три дня только карма начинается видна людей, которые в том месте, где эти люди живут. Поэтому тем людям, которые отречены от мира, не советуется больше трех дней находиться в одном месте. То есть три дня пожил, дальше едь. Потому что карму не будешь видеть, ты не будешь соприкасаться с кармой людей в этом случае. Видите, веды все очень научно подходят к жизни. Мышцы толстого кишечника связаны с смелостью и трусостью человека. Поэтому окопная болезнь, когда человек танк увидел на войне, он испугался и обкакался сразу. Это называется окопная болезнь, когда штаны отвисают на фронте. Когда штаны отвисли, значит человек не совладал с собой. Потому что то же самое у маленьких детей бывает. Дети пугаются и сразу какать начинают. Потому что у толстого кишечника мышечная активность, она сильно связана со страхом и бесстрашием. Когда человек чего-то боится, у него начинается подкакивание. То есть он подкакивает через каждые 15 минут. Значит, надо успокоиться. Ну, то есть какать хочется часто. Вот, подкакивает чуть-чуть. Значит, надо успокоиться, перестать бояться. Если человек очень стойкий психически, то у него объем кишечника толстого в норме сохраняется. Если он податливый, постоянно прогибается перед всеми, у него растягивается кишечник. И человек, если очень терпеливый чрезмерно, он как бы как осел, то есть его бьют там, что хочешь, он держит такое, то у него уменьшается объем толстого кишечника. То есть в результате стул... Скапливаться много стула не может там. Ему приходится чаще какать. А что, про чаще какать? Человек терпеливый, как осел чрезмерно. У него сужается пространство толстого кишечника. Я могу вам повторять много раз. Я не устану повторять. Надо становиться нормальным. Кишечник выровняется тогда. Итак, от чего возникает геморрой? Психическая напряженность, грубость. И геморрой также возникает от лени. Допустим, девушка молодая очень лениво себя ведет. Она не напрягается в жизни совсем. Потом, когда она беременеет и рожать начинает, то роды, они, у нее все по швам вылазит. И на ногах вены, и геморрой вылазит. И тут всякие возникают эти полоски на животе. Почему? Потому что лень, она... делает сосуды очень слабыми. Мышечная стенка сосудов становится слабой от лени. И в результате геморрой бывает. Геморрой что такое? Это сосуды растягиваются в прямой кишке. Становятся большими вены. И потом лопаются. Понимаете? Поэтому надо не лениться. И грубость тоже. Грубость, она... Когда человек очень грубый такой, пошлый, то у него развиваются воспалительные процессы в прямой кишке, потому что там накапливаются токсины. Вообще, прямая кишка предназначена для накопления токсинов, вообще, по идее. И на тонком плане, и на грубом. Если человек очень грубо себя ведет, то у него в психике сначала накапливаются токсины, и они все идут вниз. Эти токсины потом рождают... Токсины, ну то есть они рождают энергетические токсины превращаются в химические. То есть они притягивают всю грязь из организма к себе. Сначала эти токсины скапливаются на тонком плане прямой кишке. Это состояние в аюрведе называется ама. Когда на тонком плане скапливаются токсины, это значит, что у человека появилась ама где-то. Ама означает яд, ну тонкий яд. А потом этот тонкий яд как насосом притягивает всю грязь в организме к себе. И в результате там зашлакованное место становится, потом там начинается воспаление, которое очень трудно лечить. Почему? Потому что как только пока токсины остаются в этом месте, а там постоянно будет гнить. Поэтому, когда у человека начинается проктит, парапроктит, понимаете, что это такое? Возле прямой кишки возникает нагноение. И это нагноение дает дырочки там, ну то есть оно, гной прорывается сквозь толщу как бы кожи, и кишечник соединяется, как дырочка возникает, не через прямую кишку как бы, а рядом. Свищи, да, возникают. В результате, как бы, человек не может годами это вылечить. Почему? Потому что он, когда с отвращением к жизни относится, грубо себя ведет, у него, как бы, это токсины продолжают в прямой кишке копиться, и постоянно там идет нагноение. И никто не может вылечить. Почему? Потому что это болезнь ума, это не болезнь прямой кишки. Понимаете? То есть человек с помощью мышления копит яд в организме. Ну, как змея. Змея, знаете, как яд копит? Она ненавидит тех, кто вокруг находится. И в ней копится яд от этого. Чтобы выработать яд змее, надо ненавидеть. Если она перестает ненавидеть, у нее яд не вырабатывается. В слюнных вот этих железах. Понятно? Идея?
А активный человек может быть ленивым?
Ленивым может быть любой человек. Лень – это функция, это болезнь разума, это не болезнь мышц. Человек может быть активным по природе, но он не хочет ничего делать для других. Это называется лень. Ленивый означает, ничего ни для кого не хочет делать. Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку. Тили-тили, проливали, это братцы нам посили. Откажусь теперь едва ли, парам-пам-пам. Да? Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Тю-тю. Силы кончились. Итак, запоры возникают от лени, черствости психической, зажатости, суетливости. А? Как бороться с суетливостью? Суетливость возникает в результате того, что человек слишком много всего хочет. Что такое суетливость? Эта суетливость означает, что жадность это определенный способ концентрировать свое внимание на чем-то. Если, допустим, человек сконцентрировался на этом, он хочет этого, и одновременно сконцентрировался на этом, он хочет этого, то возникает, его начинает разрывать. Возникает суетливость. Он то об этом подумает, то об этом подумает. И у него начинает психика бегать там, туда-сюда, туда-сюда. Это означает суетливость.
Это как паника?
Нет, паника это когда человек теряет разум. Допустим, человек идет по улице и граммофон ему говорит: воздушная тревога. Сейчас сюда упадет бомба и тебя не будет. Беги в этот бомбоубежище. И он такой, у него коленки такие, начинает орать. И он никуда не бежит, орёт, просто стоит. Это паника называется. У него разум перекрывает все. Он не знает, что делать. Он забывает, где бомбоубежище, куда бежать. Все забывает, то он есть такой. Ну, то есть паника означает, что человек теряет себя. Разум перекрывает. А суетливость означает, что человек не может спокойно относиться к своим желаниям. Допустим, если ему в туалет надо, то быстрее. Быстрее надо в туалет, сейчас. Понимаете? То есть он не может подождать 5 минут. Прямо сейчас надо в туалет. Это значит, что он не может спокойно к жизни относиться. Ничего страшного.
Какать захотел, ничего страшного. Писать захотел, ничего страшного. Вот, ну так как у женщин мысли сильнее, поэтому терпеть женщинам тяжелее. Поэтому женщин пропускают первыми всегда. Почему женщин пропускают первыми? Потому что они терпеть не могут. Допустим, если через дорогу переходишь, и там, ну, допустим, там у нас в России пешеходные как бы есть переходы без светофоров, и там как бы кто кого пропустит. Если женщина едет на машине, надо стоять. Она не пропустит ни за что. Нет, ну я просто мой опыт, я не знаю, у вас в Германии другие женщины, наверное. Но там вот так. То есть, если женщина едет, она будет ехать до последнего, пока в тебя не воткнется. Почему? Потому что она не может стоять, она не может ждать, ей надо ехать. Она не может терпеть. Вот. Ну, у вас может быть так. У вас Марс, потому что Марс мужская планета, поэтому здесь мужчин колбасит. Очевидно. Понимаете? Но так или иначе. Женщин надо первыми пропускать в лифт. А из лифта надо выходить первым мужчиной. Это шутка. Легкие. Легкие, они находятся сзади. Все органы, которые находятся сзади, почки, легкие, они связаны с нашим подсознанием. Поэтому их не чувствуется, когда человек заболевает этими органами, он этого не чувствует, он не понимает этого. Понимаете? То есть почки никто не знает, когда они болят, когда не болят. Непонятно, когда они болят. Только камень, когда пойдет, тогда это понятно. А так непонятно. Почему? Потому что этот орган связан с подсознанием. Почки связаны с замкнутостью, зажатостью, внутренней скованностью. А легкие связаны с оптимизмом и пессимизмом человека, усталостью человека и его способностью отдыхать. Но если человек, допустим, по природе разочарованный, пессимистичный, и он еще устал от жизни, еще его заставляют работать, то очень высоко он переутомлен, ему надо работать, и он не хочет это все делать. И очень высока вероятность тогда пневмонии. Пневмония возникает у переутомленных людей. Когда человек сильно переутомился, его заставляют делать то, что ему не нравится, то он может заболеть пневмонией. Часто бывает так, что человек очень устал сильно, с работы идет, на улице зима, а он не любит мороза, холода не любит, ему не нравится этот холод, и он очень нервничает, что он идет на морозы. И он может получить пневмонию в этом случае. Потому что если человек переутомлен, и он идет по морозу, ему нравится мороз, он никогда не заболеет воспалением легких, никогда. Заболевает только тот, который находится в обстановке, делает то, что ему не нравится. И пневмонией не обязательно зимой можно заболеть, можно и летом заболеть. То есть она возникает от переутомления. Туберкулез возникает от того, что человек живет без перспектив на будущее. Вот туберкулезом начали, когда кризис в России произошел, вот первый валютный кризис, когда это было там в 93-м что ли году. Но очень был сильный кризис валютный, и люди потеряли большие деньги. Многие заболели туберкулезом после этого. Почему? Потому что человек теряет оптимизм в жизни. Легкие связаны с оптимизмом. Они живут энергией оптимизма, легкие. Когда в пессимизме человек живет, у него теряется сила в легких. Потому что легкие — это что такое? Это меха жизни человека. Меха могут работать, когда человек хочет жить. Если он не хочет жить, значит меха ослабевают, понимаете? Пневмония у детей от страхов возникает. Когда ребенок в страхе живет, родители нагнетают обстановку, страшно родителям жить. Детям тоже становится страшно. И они начинают болеть пневмонией, потому что они не выдерживают этого состояния. Вообще туберкулез, вот это заболевание, это болезнь разочарованных в жизни людей.
Когда человек не чувствует, что он может победить свою судьбу, ему как бы тяжело жить становится. Иногда студенты учатся, им очень тяжело учиться. И они не могут уже все, они не знают, как еще 3 года им проучиться, у них нет такой способности запоминать там или еще что-то. И они смотрят в будущее с очень большим таким тяжелым чувством, что очень тяжело жить им. И вот это вот состояние тяжести жизни, оно может превратиться или в пневмонию, или в туберкулез. Это болезнь легких может быть. Да, у всех она есть в крови. У меня есть, у вас есть. Туберкулезная палочка у всех есть. Это не проблема. У нас у всех все есть. А? Все может проявиться. А? Рак легких возникает от курения. Я вот сколько не видел людей с раком легких, из них 80% курят или курили. Ну, то есть рак легких возникает от никотина вот этого, воздействия никотина.
Можно вопрос? А как вот мне поступать, если мужчина курит, знает, что это вред приносит, знает, что он может получить рак легких и все равно курит?
Как мне? То есть он козел, когда мужчина козел, что делает?
Ну, или так. Я его козлом не назвала. Просто с чем это связано? Он все понимает, осознает, ну, да, делает.
Но вот мы говорили с вами о курении, нет?
Нет.
Нет? Курение – это болезнь. Мы говорили об алкоголизме, да? Алкоголизм бывает 2 вида. Первый вид – когда человек перегревается психически, он не может не пить, потому что ему плохо жить становится, тяжело. Он не может ни заснуть, ничего там. То есть у него тяжело жить. Он пьет и успокаивается, охлаждается. Сегодня у меня был один мужчина, он просто перегревается. Ему надо камешки поставить охлаждающие. Иногда даже одного кольца на палец достаточно, чтобы человек охлаждался и перестал пить. Иногда надо уже камни ставить серьезно. Поэтому мы смотрим, какие случаи, насколько сильно перегревается человек. Это просто болезнь. Вторую фотографию мне сегодня принесли. Говорят, мужчина как бы пьет и бросать не собирается. А это уже совсем другое, это концептуальная болезнь. Это обе болезни разума, и то, и другое болезнь разума. Потому что спиртное уничтожает разум, разумность человека, волю, решимость, ответственность. Человек пьет, он уже ему по барабану, есть деньги в семье, нет денег. У него теряется ответственность. Спирт это не продукт, который портит печень, как говорят там. Пить вредно для здоровья. Бред. Пить нормально для здоровья. Потому что когда человек пьет, у него в результате того, что он пьет, уничтожаются вирусы в крови, бактерии. У него организм становится, постоянно нагрузку держит, такую очень сильно токсическую нагрузку. В результате организм постоянно очищается от атеросклероза, там, от шлаков, от всех. Это как постоянная реанимация, понимаете? Опасно. Ну, то есть спирт попал в организм, организм начинает все очищать, бегать там, все. В результате алкоголики, они как бы ничем не болеют. Человек пьет, он у него ни спазмов не бывает, ничего. То есть он нормально в эти люди чувствует. Он вирусные инфекции все простывают, он нормально не болеет. Если он заболел, он с перцем водку попил, все, вылечился спазм. Поэтому с точки зрения здоровья пить нормально. А как, ну, цирроз печени у них, ну, к 70 годам возникает, к 60. Ну, к этому времени и так уже у всех цирроз печени. С этой точки зрения, как бы, ну, нормально, можно пить. Есть только одна проблема. Она заключается в том, что спиртное на тонком плане разрушает разум. Вот это вот проблема как проблема, потому что человек без разума становится как животное. Он хоть здоровый, но у него нет смысла для этого здоровья. Он не может жить. Разум означает способность жить для человека. Потому что для собаки разум не нужен. Ей нужна кость для того, чтобы жить. Там какая-то надежда, что в ней будет все нормально. А для человека нужно развиваться, понимаете? Нужно менять себя, работать над собой. Если человек пьет, он теряет разум, у него нет воли, у него нет силы работать над собой. Он теряет себя в результате, понимаете? Вот в этом проблема
употребление спиртного, а не в том, что человек будет болеть. Конечно, когда человек употребляет спиртное, он будет болеть. Но болезни совсем другие. Потому что когда человек употребляет спиртное, у него разрушаются нервные ткани в организме. Вот и нехватка этих нервных тканей может привести к болезням определенным. Но это уже другой вопрос. Понимаете, невриты могут быть там, слабоумие может развиться, память нарушается там и так далее. Это, ну, как бы совсем другое. Не то, что там. Но вот циррозы печени развиваются у тех, кто пьет. Это факт. Но не у всех и не сразу. Сразу развивается безволие. Веды говорят, даже просто шампанское попить на праздник, это опасно для разума. Любая доза спиртного очень опасна для разума, потому что она отшибает самые тонкие проявления разума. Когда человек... Разум — это самая главная часть нашей жизни. Если человек работает над собой постоянно, он развивается как личность, ему даже смотреть на спиртное нельзя. Понимаете? Вот мне в жизни очень повезло. За меня батя все выпил. Я смотрел, как он пьет. И я понял, что это опасная вещь в жизни, опасная. И я помню себя в детстве. В 9-10 классе ребята собирались, начинали пить, я не пил. Они смеялись надо мной, там подкалывали, все равно я не пил. Потому что я боялся того, что я увидел с отцом. И все нормально. Я помню, 2 глотка шампанского сделал ради интереса. Один глоток один раз, второй глоток другой раз. Один раз попробовал пиво, один раз так просто глоток сделал. Пробовал на вкус в детстве. И один раз попробовал, по-моему, красного вина, что ли. По-моему, даже глоток не сделал, просто в рот взял и выплюнул. Все. То есть я не чувствовал никогда состояние алкогольного опьянения, там, этих всех вещей. Но я могу быть счастливым без этого. Понимаете, когда человек не пьет, у него развивается способность быть счастливым без спиртного. Когда человек пьет, у него отшибает эту способность. Если, допустим, людям сказать, что можно быть радоваться друг другу, просто находясь в компании, без спиртного, люди не верят. Они говорят, ну как без спиртного праздновать? Радости-то не будет никакого счастья. У них вообще этой идеи даже нет, что можно быть счастливыми и смеяться, но когда ты находишься в компании близких друзей. Мы, допустим, когда очень вкусно покушаем, приготовим, бывает так, так готовишь с молитвами, и очень сладкую такую вкусную пищу. Собираемся все вместе, покушаем, потом начинаем просто смеяться без перерыва. То есть катаемся по полу от смеха, кто-то что-то скажет, все смеются. Разве это не праздник? Танцевать хочется там, плясать там друг с другом и так далее. Это не праздник? Надо нажраться и под столами ползать, да рыгать. Это праздник. Помнишь, я где морду пил? Как классно, мы с тобой так нажрались вообще. Помнишь, как ты рыгал? Ковер мне обрыгал весь. Помнишь, мы с тобой встречались? Дружба у нас такая с тобой, представляешь? Давай опять выпьем, вспомним молодость. Ты мне чуть нос не сломал, блин, говорил вообще. Здорово мы с тобой провели время.
Можно вопрос?
Да?
А правда ли, что я прочитала в литературе, что человек, употребивший алкоголь, даже легкий, у него на 2 недели снижается иммунитет? Вообще, и воспринимает.
Понимаете... Да, иммунитет снижается от алкоголя, но алкоголь сам становится, ну, алкоголь сам убивает бактерии, понимаете? Человек, когда проспиртованным умирает, он даже не гниет. Ну, как огурец в банке. Да?
Настольные, на спиртном, на водке особенно.
Вы понимаете, а дело в том, что существует такое понятие, как проводить в глубокий глубокие функции психические, как бы спирт, он проводит в глубокий психический путь, так он действует на разум, он очень глубоко действует на наш организм, в том числе на тонкое тело. Для того, чтобы травмами повлиять на тонкое тело, иногда их на спирту делают. Но дозы очень маленькие спирта, понимаете, в Аюрведе. Дозы очень маленькие, и эти на спирту как бы лекарства, они проводят лекарства в психику, в глубокие функции, и как бы лечат таким образом тяжелые болезни. Но я изучил этот вопрос и заметил, что если очень точно лекарства подбирать правильно, то они сами проникают в эти глубокие функции без всякого спирта. И когда со спиртом человек пьет, даже лекарства, все равно разум от этого слабеет. Поэтому мы не применяем вообще никакие спиртовые настойки для лечения, потому что мы и без них хорошо лечим. Но если человек не обладает такими знаниями по лечению, он может воспользоваться спиртовой настойкой для того, чтобы серьезно как-то повлиять на свое здоровье, если это поможет, если это действительно подходит ему. В Аюрведе есть такие лекарства, на спирту приготовлены. Итак, ткань легких связана с жизнерадостностью, вдохновением и оптимизмом человека. Соответственно, когда человек в скуке живет, нет вдохновения, то это снижает обменные процессы в легких, там, то есть застойные процессы возникают. Разочарование приводит к слабости легких, снижению иммунитета. То же самое делает депрессия. Депрессия приводит к подавлению иммунитета в легких. Как бронхи, они совсем по-другому. Легкие связаны с подсознанием. Связанные с оптимизмом, пессимизмом, это подсознание. А бронхи, они связаны с деятельностью человека, они ближе к центру уже находятся, они связаны с деятельностью. Поэтому бронхиальная астма возникает от чего? От того, что человек очень прямолинейный. То есть он может идти в дверь, он может идти в стену и может не идти в стену. Но в дверь он не пойдет, обходить он не будет, понимаете, он всегда идет прямо. Он никогда не отступает, человек с астматик. Понимаете? То есть он такой, как бы, у него есть принципы, которых он не отступает. Вот у него такой принцип в жизни, все. Вот. Ну, то есть вот эта чрезмерная прямолинейность, она блокирует функции бронхов нормально. И дыхательного центра тоже.
А у детей?
То же самое у детей, а что они не могут быть такими вот? Все это как бы это врожденная функция. Какой у человека характер, он с рождения проявляется. Поэтому дети могут тоже быть астматиками. Мы астму лечим во всех случаях камнями. Потому что вот эти вот, ну, тонус вот этот вот напряженный, чрезмерный, прямолинейный, его можно искусственно подавить с помощью камней. Камни же влияют на ум, они через ум лечат. Поэтому искусственное подавление этого тонуса дает человеку нормальный тонус, он начинает к нему привыкать, как камни действуют. Меня сегодня спросили, это костыль или костыль? Это не костыль, потому что камни учат жить. Они как бы дают правильный тонус, человек к этому тонусу привыкает, и постепенно организм начинает его, этот тонус, как бы углубленно понимать. То есть примерно, вот допустим, мы ставим камни, у человека мигрень. Мы ставим ему камни, у него проходит мигрень. У нас был такой случай. 8 месяцев человек проносил камни. Где-то примерно полгода, 8 месяцев нужно для того, чтобы психика человека начала понимать, что делают камни. Ну, то есть она адаптируется, понимаете, к ним, камням. И в результате девушка... Она у нее постоянно головные боли были всю жизнь. Непрерывные головные боли. С камнями они прошли. Она носила камни постоянно, боялась их снять. И она снимала их только когда потуже вставал, потому что мы их советовали, чтобы пластик не портился. И она один раз, один день просто там что-то ей надо было что-то делать. И она забыла одеть камни. И она пошла на работу там. И все, и она без камней проходила весь день. И она искренне думала, что они на ней. И она запомнила это состояние, что она думала, что они на ней, и у нее не болела голова. И потом она Дальше просто не одела камни специально, и опять так начала ходить и думала, что, у ней, что они на ней. И у нее она так вылечила себе мигрень. То есть она перестала носить камни, и как только у нее что-то с головой, раз она думает, так они на мне. И тут же проходит сразу. Потому что тело вспоминает вот это состояние. Понимаете? То есть тело запоминает, психика, тело запоминает то, что камни дают, и человек уже сам потом живет без них, уже с этим чувством. Костырь это что такое? Костырь это когда человек контактирует с невежественной энергией. Допустим, наркотики это костырь. Сигарета это костырь. Ну то есть человек разгружается неправильными способами, это костырь. Если человек ест хорошую чистую пищу, она может ему понравиться или нет? Вот у нас есть здесь даже в курсе есть. Кто из вас проводит по диетической кулинарии курсы? Есть здесь или нет? Нет, меня не уехали. Но в Бельгии есть девушка, она проводит постоянно эти курсы. Ведическая кухня, она очень вкусная, очень изысканно вкусная. И когда человек ее поел, ему опять хочется есть такую пищу. Потому что она с молитвами приготовлена, правильные пропорции, там все как бы, есть целая наука. И если человек кушает такую пищу, он ему хочется есть такую пищу, но это плохо или хорошо? Это хорошо. Хорошую пищу здоровую есть. Это хорошо. Это неплохо. И это не является костылем, понимаете? Типа ты стал наркоманом ведической пищи. Нет, просто ты попробовал хорошую пищу, тебе нравится, ты кушаешь. Ты не знаешь, что ты не можешь какой-то другой потом покушать. Так? Просто она не такая хорошая. Если у тебя хорошая жена, это плохо или хорошо? Ну ты привыкаешь, что жить с хорошей женой, ты привыкаешь. Но это плохо или хорошо? Хорошо. Это костырь или не костырь? Не костырь. Если у тебя хорошая работа, это плохо или хорошо? Хорошо. Но ты привыкаешь же к хорошей работе. Ну и что? Это нормально? Поэтому надо понять такую вещь, что костырь это когда что-то плохое заменяет тебе, разгружает тебя, снимает себе напряжение, а не что-то хорошее, понимаете? Камни это не что-то плохое, если их правильно подобрать, это что-то хорошее. Они дают только хорошо человеку, ничего плохого не делают. Понятная идея? Точно так же травы лечебные, что-то хорошее. Но есть невежественные травы, допустим, анаша. Это невежественный продукт. Вы коноплю хоть раз видели, нет? Посмотрите, понюхайте ее, вы почувствуете какая-то мерзость. Это очень ужасный запах от нее, то есть это ужасное, ну, невежественное растение. Когда она растет, рядом ничего не растет, то есть, потому что от нее невежественная энергия идет, понимаете, от конопли. И поэтому она невежественная сама по себе, и поэтому, соответственно, результат невежественный. То есть таким же растением является чеснок.
А вот у нас говорится,
что
нам официально врачи приписывают курить коноплю, у кого астма.
Курить коноплю, у кого астма, да? Но это все равно, что если у тебя палец заболел, отрезать ногу. Что палец не болел, отрезать ногу. Палец будет болеть или нет, если ногу отрезать? Нет, не будет. Вы понимаете? Когда человек курит коноплю, он таким образом разрушает себе разум. Разум это самая главная функция человека. Лучше бы меня пускай все пальцы будут болеть. Но я разум себе не разрушу, понимаете? Потому что это самое главное для человека. А? Я говорю просто, это безумие. Расскажите о курении. Ну вот я закончил про алкоголизм, переходим к курению. Человек курит, потому что... потому что он напряжен. Если человек пьет, он пьет от того, что он перегревается психически, он пьет. Человек курит, потому что он напряжен. Если человек сильно привязан к результату, он работает, живет для результата. Жадность, когда развивается в психике, то человек не может расслабиться, он напряжен постоянно. Еще напряжение возникает от того, что счастья нет. Допустим, жена не выполняет свои обязанности семейные, она с любовью не относится к мужу. она не расслабляет его, он домой приходит, не может расслабиться, он напряжен постоянно. Чтобы расслабиться, бывает искусственный способ, есть естественный способ расслабления, это хатха-йога, дыхательные упражнения, душ контрастный, это естественный способ расслабления. А искусственный способ расслабления это кофе и сигарета. Иногда вместе и кофе, и сигареты. Двойное расслабление. Вот. То есть идея в чем заключается? Почему так люди курят? Потому что они не могут снять с себя напряжение. И сейчас люди из вот этих вот невежественных видов поведения сделали культ. То есть они, допустим, веды объясняют, когда идет праздник, то святыню ставят посередине на стол для того, чтобы поклоняться ей во время еды. И тогда, когда ты кушаешь, твоя пища тоже становится освященной, как бы ты думаешь о чем-то возвышенном, когда ешь, и это праздник. Сейчас на стол посередине во время праздника что ставят? Бутылку водки. Потому что ей поклоняются. Люди начали поклоняться водке. Они считают это главным. Когда праздник, они без водки не могут праздновать. Почему? Потому что считают это святыней. Точно так же сигарету, как бы курение возвели в культ. Поклоняются сигарету, сигарете. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. Что-то такое очень возвышенное, понимаете? Давай закурим. Понимаете? Давай изменим, товарищ, по одной. Скоро так уже будут петь. Понимаете, то есть надо понять, что это же бред, полный бред. Курение, что это такое? Я вам сейчас объясню, что такое вам дурно станет. Это все, что объясняю, это цветочки. На самом деле и употребление спиртного, и курение это всего лишь навсего контакт с духами. Это когда человек курит, определенный вид духа заходит в его психику. И этот дух, он его успокаивает, он делает его счастливым, умиротворенным. Дух, понимаете? Дух означает тонкая форма жизни. Люди в психушку от чего попадают? От духов. Есть разные духи. Некоторые человека сводят с ума. Они его как бы начинают всякие видения давать, голоса там и так далее. Есть разные духи. Есть духи, которые балдеж человеку дают, психику. Зачем это они делают? Духи это такая форма жизни, которая не имеет грубого тела. А для того, чтобы жить, им нужно грубое тело. И они живут за счет грубых тел других людей, других живых существ, понимаете? То есть они как паразиты живут. Им по судьбе не положено самим грубого тела иметь. Они пользуются другими. И как они это пользуются? Для этого надо что-то дать человеку, чтобы потом как бы привязать его к себе. Как человека в духе привязывают? Они его привязывают к определенному действию, которое вводит духа в психику. Понимаете, например, если дух как-то завладел человеком, для того, чтобы ему в психике жить, его надо... Некоторые духи пугают постоянно. Они человеку кошмары какие-то показывают, чтобы он испугался. Как только человек испугался, дух завладевает его психикой, понимаете? И постоянно в страхе он держит, пугает человека. Вот другие духи, чтобы человеком завладеть, они его подкупают. Они ему дают под диктовку какие-то истины важные. Потому что они тоньше воспринимают мир, они же видят тонкое тело. Они могут человеку давать знания какие-то там, он записывает. Все это тоже контакт с духами. Так они устанавливают власть над человеком. Вот. Некоторые духи через гипноз заходят, поэтому не надо с помощью гипноза лечиться. Потому что человек, когда гипнотизирует, он поддается как бы тому, кого гипнотизирует, а дух, он заходит в него и потом начинает лицо гипнотизируемого, гипнотизирующего показывать человеку, который гипнотизировался, и как бы говорит, я тебе внушаю теперь это, теперь то. И тот приходит, говорит, что ты меня мучаешь, я уже не хочу твоих сеансов. А тот говорит, да я про тебя уже забыл давно. А это дух действует, понимаете? Когда человек курит, он тоже впускает духа в свою психику, потому что в это время его как бы психика затуманивается, тонкое тело становится незащищенным во время курения, дух заходит и расслабляет ему психику. И таким образом начинает контролировать человека. Поэтому все, что связано с зависимостью, означает связано с духами. Когда человек не может бросить курить, почему? Потому что дух ему не дает. Ни один студент пришел учиться ко мне, подбирает камни. И я в какой-то момент понял, что он курит тайком. Потому что я чувствовал на нем эту энергию духов. Я никак не мог понять, откуда она взялась. Я понял, что он курит. Я подошел к нему, говорю, ты что, куришь? Он такой, думал, сказал, ну курю. Я говорю, надо бросать, здесь нельзя жить в такой среде, как бы с нами, если ты куришь. Ну, я ему поставил камни, все, помог ему. Но у него очень сильная привязанность была, очень сильная. И он продолжал курить. Но потом я ему поставил условие, или ты уходишь, или бросаешь, одно из двух. И он бросил. И он рассказывал, что когда он бросил, он шел по дороге, ему захотелось покурить, и он как бы себе сказал «нет». И в этот момент у него дыхание захватило, то есть он вот так вот начало, как будто тушить его начало. То есть этот дух начал его буквально тушить психически, настолько он был зависим от этого духа. Он перетерпел, и постепенно как бы влияние духа ослабевало все больше и больше, где-то через 2-3 недели он почувствовал себя уже легче. Понимаете? Почему человек зависим от сигареты? Потому что духи влияют на психику. Это психическое заболевание, понимаете? Это заболевание разума, курение. Это не то, что человек там привык просто к какому-то химическому веществу. Нет, это реальная связь с духами. Точно так же и спиртное. Когда человек пьет водку, он тоже духом попадает под влияние духов. Когда человек попадает под влияние духов, это можно видеть по глазам. У человека мутнеют глаза, у него глаза становятся неадекватными, а такими немножко затуманенными. И когда человек покурил, можно видеть то же самое, у него такие затуманенные глаза. И когда человек выпил, и когда человек наркотики употребляет, то же самое. И все это разрушает разум. Как избавиться? Надо понять, что такое, что человек может избавиться от курения, только если он находит внутреннее счастье. Почему люди курят? Потому что внешние источники счастья не приносят им глубокой радости. Когда люди живут внешней жизнью, внешним сознанием, они не могут не иметь вредные привычки. Почему? Потому что нет полного счастья в такой жизни. Но если человек начинает внутренней жизнью жить, он начинает молитву практиковать, пожелание всем счастья, начинает слушать духовную музыку и так далее. Забыл включить духовную музыку. Блин. Вы меня загипнотизировали.
Вы просто меня услышали на тонком уровне.
Я не вас, а вашего духа услышал.
Ну да.
Ваша душа хочет духовную музыку, а духи не хотят внутри. Ну ладно. В следующий раз. Значит, надо понять вот эту вот идею, что чтобы бросить курить, надо заняться чем-то возвышенным в жизни. И тогда оно бросится само. Понимаете, искусственно не бросишь. Заставлять себя бессмысленно, потому что это не работает. Заставлять можно себя отказаться от чего-то плохого. Но от счастья человек не может отказаться. Ведь курение – это особый вид счастья, понимаете? Когда человек счастлив, он не может себе не позволить быть счастливым. У нас нет в психике такой возможности. Поэтому счастье можно заменить только другим счастьем, более высоким. Если человек почувствовал более высокий вкус к счастью, он отказывается от более низкого естественным образом. И он забывает про сигарету. У меня был такой случай в жизни. Один человек, мы поехали с друзьями за город, на остров. Там я жил еще в Тольятти, тогда на Волге. И я молился, это было лет 15 назад, наверное. Я молился, сидел, вырыл себе в песке такое как бы углубление, сел туда, как йог, и молился. И мне так хорошо было, уединился. И ко мне подошел один человек. Он говорит, мне интересно, как вы что-то делаете. Мне, я чувствую от этого какое-то счастье. Я наблюдал за вами. Я говорю, ну понятно, счастье, если я молюсь, как счастье. И мы с ней 4 часа проговорили. Ну, как-то... Он просто сказал мне, что он хочет покончить жизнь самоубийством. Потому что он знает, все равно помирает от наркотиков, так и так помрет. То есть, какая разница. 4 часа мы с ним говорили, я ему объяснил, что такое жизнь, зачем она нужна, что такое внутренняя жизнь. Я все ему это объяснил. Потом, через 8 лет после этого где-то, в одном ведическом храме проходил семинар, я приехал туда, это было где-то в этом, это было в Татаре, это в Казани, что ли, летал. Подошел ко мне один монах ведический и говорит: спасибо вам за то, что вы спасли мою жизнь. Я говорю: здрасте, когда я спас твою жизнь, я не помню. И он мне рассказал, что он после того, как я ему вот так посоветовал, я ему сказал: единственное спасение, тебе надо идти в монастырь и жить прямо там, и не вылазить. Через несколько месяцев тебя перестанет тянуть. И он послушался меня, у него не было выхода. Он пошел прямо прямиком в монастырь после нашего разговора. И поселился, начал жить. Он рассказывает, что... Впервые в жизни он почувствовал чудо, потому что когда он не курил, ну, наркотики не употреблял, 1 или 2 дня, у него начинались такие ломки, что он просто не мог жить. Когда он попал в храм и начал молиться искренне, у него не было ломок. Он вообще перестал употреблять наркотики, у него не было ломок вообще. Оказывается, ломки — это не физическая, это психическая функция нехватки счастья. Когда человек привыкает к искусственному получению счастья, он... Организм, разум теряет силы сам брать счастье, понимаете? Поэтому начинаются эти ломки все. Они потому, что они возникают потому, что не хватает счастья просто человека. Поэтому, когда человек попадает в атмосферу, где есть счастье, то есть он там молитвы, там внутренняя жизнь называется, духовная. И человек в этой атмосфере счастья живет, и у него нет ломок. Почему? Потому что счастье есть. Зачем ломки, зачем они нужны? Понятная идея? То есть возникает вот такой эффект удивительный. То есть он... Мне рассказал об этом, мне тоже очень интересно было. Неожиданно для меня, что так бывает. Итак, пневмонии возникают от безысходности, отчаяния, депрессии, переутомления. Бронхиты возникают от напористости, грубости, перенапряжения, жестокости, черствости. Когда человек упахивается напористо, грубо себя ведет, перенапрягается, жестоко себя ведет с близкими, он заболевает бронхитом тяжелым. Бронхиальная астма возникает в результате чрезмерной прямолинейности, напористости, категоричности, непреклонности и неумения отдыхать, иногда от жестокости. Астма у детей возникает от страха, упрямства и напряженности внутренней. Если ребенка держит в страхе, или жизнь такая страшная у него, или он его балует сильно, родители попу сильно целуют, он становится очень упрямым от этого. Тоже возникает астма. Или от того, что он, ну, очень родители в напряженной атмосфере живут, они очень напряжены. И ребенок тоже становится напряженным, он не может расслабиться, пленки у него спазмируются. Начинается астма постепенно. В целом у детей астма — это всегда болезнь неправильного отношения родителей к жизни и к ребенку. Если родители живут в страхе, постоянно чего-то боятся, значит ребенок может быть астматиком. Если родители балуют ребенка, они наслаждаются им на полную катушку, ребенок тоже становится астматиком от эгоизма. Он очень сильно сосредоточен на себе, и это разрушает дыхательный центр. В напряженной атмосфере, когда родители живут, постоянно упахиваются, ребенок тоже напрягается и становится астматиком от этого. Понятно, да, идея? Щитовидная железа. Находится в зоне, где у нас находится... эмоциональный и психический центр. Щитовидная железа и все вообще гормональные органы связаны с эмоциями человека. Гормональные органы, они поддерживают красоту человека, эмоциональную силу. Поэтому гормональные органы являются основой здоровья у женщин. Здоровье и счастье. И гормональные органы, они все связаны с энергией любви. Допустим, поджелудочная железа связана с энергией любви к пище. Поэтому человек объедался, мне вот сказали, слишком любил пищу покушать. Результат? Ну, заболел сахарным диабетом. Почему? Потому что он сильно наслаждался пищей. И таким образом тратил свою энергию любви на себя самого. Вместо того, чтобы отдавать, кормить других. Если ты наслаждаешься пищей, любишь пищу, значит, что надо делать? Работать поваром, кормить других. Если ты, допустим, любишь эмоционально наслаждаться, значит, те эмоции переклинивают через край. Значит, будь артистом, дари эмоции другим. Если у тебя, допустим, женские гормоны поперли, допустим, у женщины, значит, надо заботиться обо всех, быть женщиной. То есть доброй, отзывчивой, ласковой, заботиться, а не мечтать, когда о тебе будут заботиться. Ну, то есть, если гормональные органы работают эгоистично на себя, то они разрушают человека. А если гормональные органы работают наоборот для других, они наоборот укрепляют человека. Его как бы... Ну, эту энергию, одну и ту же энергию можно направить или на разрушение себя, или наоборот, она сделает человека сильным. То есть сильная энергия, если где-то есть, она может или убить человека, или наоборот сделать его счастливым. Одно из двух. Сильная энергия всегда может быть и правильно, русло направлено, и неправильно. Допустим, щитовидная железа. Допустим, женщина очень эмоциональная. Очень эмоциональная. Надо петь, значит. Горло связано с голосом. То есть эмоции в звуке. Надо петь. И сразу как бы щитовидка вылечивается от пения. Когда женщина поет с радостью, со счастьем, у нее даже узлы рассасываются на щитовидной железе. Сами. Почему там узлы возникают? Потому что эмоции не выходят как правильно. Допустим, женщина обижается на всех. Это значит, что эмоции скапливаются внутри и разрушают гормональные органы. Она постоянно обижается, постоянно зажата психически, боится эмоций выражать свои, допустим. У нее все скапливается в щитовидной железе и наступает заболевание щитовидной железы. Или женщина, допустим, очень, как бы, вот я помню, в Самаре учился, там люди очень допустим, ты в автобусе стоишь, зашел в автобус, ты чуть-чуть до человека дотронулся, он такой, очень неприветливые люди. Почему? Потому что там энергия такая вот. Эй, Самара, городок, беспокойная я, успокойте вы меня. Поэтому там эндемическая зона по заболеваниям щитовидной железы. Почему? Потому что все беспокойные. То есть люди эмоционально неустойчивы, поэтому щитовидка у них вылетает сразу. Эмоции должны быть позитивные. Надо петь, танцевать женщинам, постоянно ля-ля, тру-ля-ля ходить. И тогда вся энергия гормональная движется хорошо, нет никаких проблем. Дарить всем счастье. Понимаете? Радоваться людям. Ой, как здорово! Как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались. Вот, понимаете, то есть надо в состоянии счастья эмоционального находиться, если у тебя много эмоций. Если мало эмоций, ну ничего страшного, значит чего-то другого много. Если человек в женском теле родился, значит энергия любви все равно где-то выходит наружу, через какие-то другие функции там. Ну то есть у каждой женщины по-разному, да? Ничего, на тонком плане энергия эмоций остается, потому что это тонкая вещь, понимаете, а не грубая. Щитовидная железа не управляет эмоциональным счастьем. Оно резонирует, это эмоциональное счастье. Но, конечно, если удаляется щитовидная железа, то человек уже не может активно двигать своими эмоциями. Ему надо эмоционально быть поспокойнее, потому что если он начинает эмоционально себя вести, то ну, как бы, гормональная недостаточность может возникнуть, то есть ему не хватит энергии для того, чтобы жить. Если удалили, поэтому надо поспокойнее как-то себя вести.
Да? Девушка 20-летняя, у нее гормоны мужские превышают женских. Это с чем
связано? Это связано с грубостью, жестокостью, холодностью. Это связано также с тем, что женщина пытается доказать всем волевые усилия, пытается добиться чего-то в обществе, там, толкает как бы идею развития культуризма, шейпинг там всякий, там, качается. То есть по-мужски себя ведет. Понимаешь, грубость, хамство, жестокость, качаться, добиваться чего-то в жизни, там, даешь, там, боксом заниматься, понимаешь, женщина начинает мужские энергии развивать в себе, ну, ясно, что не мужские гормоны пойдут, а что делать? Наследственное означает, что эта карма в семье есть. Это называется наследственное. Но даже если какая-то плохая карма в семье есть, ты можешь распознать ее в себе и сопротивляться ей. Женщина начинает сопротивляться этой плохой карме, она становится счастливой. Потому что если женщина развивает все мужские качества, мне сегодня фотографию одной женщины показали, говорит, она нормально, у нее в науке развитие идет, она в жизни копилась многого, но она что-то жизнь самоубийством хочет закончить. Почему-то. Потому что у нее река жизни пересохла. Это болезнь разума, мы говорили. И донати перестала работать как надо, а пингала стала очень сильной. И в результате ее переклинивает. Эта энергия для нее неестественная, она ее сжигает психически. И она чувствует себя очень несчастной, больной психически внутри, потому что река жизни не течет как надо. Ручейки от нее остались. Для женщины внешняя деятельность это ручейки, это не река. Река для нее это семья, любовь, понимаете, это река жизни для женщины. А внешняя деятельность это для нее ручейки. Надо себе женщину понять, и тогда все начнет двигаться как надо, да?
На эту тему фильм «Служебный роман». Показано точно развитие от женщины
к мужику.
Предпринимателя к женщине женщине.
А, наоборот, да?
Да. «Служебный роман» все знают.
Поехали дальше. Итак, повышение активности щитовидной железы возникает от ранимости, конфликтности, суетливости и эмоциональности излишней, неправильной. То есть эмоциональности, агрессивной эмоциональности. Понижение функции щитовидной железы. Когда женщина в пессимизм впадает, она становится холодной, неэмоциональной. Замучился. Холодный, неэмоциональный, пессимистичный. Вот. А ты такой холодный, какая звездка в океане. И все твои печали за черною горой. Да, как там. То есть это щитовидка, пониженная функция. Хорошо же с песнями сочетать все. Запоминать будете лучше.
Причем все подходят.
А?
Причем все в точку.
Ну, так я изучаю же. Щитовидкой понятно, нет? Узлы понятно, почему возникают? Накапливаются не те эмоции. Скапливаются токсины эмоциональные. Это орган эмоций. Поджелудочная железа, она тоже связана с гормонами, означает с любовью. Любовь кормить или кушать. У мужчин любовь кушать в основном, у женщин любовь кормить. Это нормально. Если у женщин любовь кушать, значит будут проблемы. Надо кормить, стараться. Когда все наелись, самой покушать.
Тогда женщина будет здоровой, да?
Вот если какого-то органа нет, например, щитовидки, можно как-то компенсировать отсутствие?
А, да, если нет органа щитовидки, допустим, надо энергию эмоциональную щитовидной железы сделать очень чистой. Чистой означает эмоции очень сделать позитивными, нежными. И тогда на тонком плане щитовидка работает. Ну, то есть происходит компенсирование. И в результате все остальные гормоны тоже начинают работать органы нормально, гормонально. Понимаете, то есть если человек неправильно, очень агрессивно себя вел в жизни, его эмоции были агрессивными, то в результате он теряет этот орган. Но если, допустим, он пьет заместительную терапию, живет, то он может психически восстановить этот орган, правильную работу, потому что на тонком плане орган остается. На тонком плане мы ничего не можем удалить. Понимаете? На тонком плане все остается, мы только на грубом плане можем удалить. Поэтому если психически человек понимает, чем связан орган, начинает вести себя правильно, меняет характер, связанный с этим органом, то у него все начинает работать хорошо даже без этого органа в организме. Не могли бы вы выдать распечатку болезней и травы, которыми можно лечить наложение. Ребята, это самая сложная наука. Вы не представляете, что это все абсолютно индивидуально. Нет такой науки, которая объясняет, какие болезни можно лечить наложением и как это лечить. Потому что это настолько сложно, вы себе представить просто не можете. У вас у каждого, если накладывать травы, у кого-то надо вот так накладывать, а у кого-то вот так в это время. И вы сами этого не поймете. Потом есть разные схемы, как это делать. Потом дальше, это все абсолютно индивидуально. Кому-то эта трава подходит от поноса, а кому-то она сделает запор. Поэтому у меня 4 года люди учатся, чтобы это понимать. Это вот сложнейшая наука, понимаете? Такая медицина сильная, она непростая. Ее просто так не применишь. Но есть некоторые общие рекомендации, которые я вам могу дать, которые просто можно лечить. Например, берете ветки сосны с иголками, берете ветки можжевельника с иголками и ветки елки с иголками. 3 вида веток, чтобы у вас было в пределах видимости, чтобы вы знали, где эти деревья растут. А тут и сосны есть, и можжевельники есть, и елки. Можжевельник — это хвойное дерево такое. Ну, здесь его много. Есть туя хвойная, маленький садят для декоративных деревьев. Есть туя, можжевельник садят, они похожи. У можжевельника маленькие иголочки, а у туи у нее как листики маленькие. Кажется, что иголочки — это листики такие. Туя, она не лечит вирусные заболевания. Вот можжевельник, сосна и елка лечат. Маленькая ветка с иголками. Правая рука, правая нога. Как только насморк начался, слезы пошли, значит, у вас вирус в организме. Голова чуть-чуть тяжелой стала, уставать начал. И слезы, насморк и тяжесть в голове, значит, вирус в организме, 100%. Что делать? Берешь ветку сосны, можно засушенные дома иметь, ветку сосны, ветку елки и ветку можжевельника. Нюхаешь левой ноздрёй. Если пахнет свежестью от сосны, значит, это дерево убивает вирус. Берешь свежий, срываешь ветку сосны, 2 веточки с иголками небольшие, кусок ткани заматываешь, на правую руку вот сюда сверху кладешь и на правую ногу. За один день все проходит. Это железно. Все вирусные инфекции лечатся этими 3 деревьями. Никаких вариантов нет, чтобы какое-то не вылечилось. Вот на ногтевую поверхность запястья и ногтевую поверхность лодыжки. У спереди, то есть на ноге. Еще раз повторяю, сначала надо левой ноздрёй понюхать, чтобы свежесть была, чтобы ты почувствовал легкую свежесть. Значит, тебе это подходит. Вернее, не тебе, а вирусу, который тебе надо убить. Иногда вирус убивается елкой, тогда тебе свежесть от елки идет. Иногда от сосны. Тогда, значит, сосной убивается этот вирус. Внутри эти деревья точно подходят на все вирусы, которые вы только можете знать. И поросячьи, грибы, обезьяньи, там, как вы хотите.
Всегда на правую.
Всегда на правую. Человек заболевает, всегда на правую.
Ногу надо тоже спереди.
Ногу спереди. Можно привязывать на указательный палец правой руки. Тот же самый эффект будет. Нет, нет, на лодыжку. Что такое лодыжка, знаете? Вот сюда. Да. Не на копытце, а на лодыжку. Надо же вас как-то веселить, я не знаю. Времени много, все устали. Значит, следующая рекомендация. Если у человека больное сердце и давление повышается, то овес, просто берете овес обыкновенный и по столовой ложке привязываете на левую руку, левую ногу. И на все четыре конечности привязывайте овес просто. И у человека успокаивается сердце и успокаивается давление. Но при давлении на левую сторону, а при сердце лучше на все четыре колеса. Овес прямо в кусок ткани заматывается и привязывается. Все, ложку столовую. Или в целлофановый пакет кладете, привязываете. При мерцательной аритмии попробуйте применять лен. Семя льна привязывать на левую руку, левую ногу. Может быть, вам это будет помогать.
Сухие.
Все сухое, всегда все сухое.
При давлении, при низком и при высоком?
При высоком давлении еще можно привязывать ветки осины. Всегда помогает. Левая рука, левая нога. Давление высокое, привязали, давление снизилось за 5 минут.
Тестировать не надо, просто уже пойти.
Ну да, я вам говорю, просто уже то, что, допустим, можно делать. Это не значит, что это всегда во всех случаях будет помогать. Ну, в большинстве случаев. Потому что, еще раз повторяю, это все индивидуально. Еще я могу сказать один совет. Если у человека шизофрения или какое-то психическое заболевание, при котором ум очень сильно напряжен, то мой опыт показывает, что три ветки одновременно, ветка дуба, ну, свежие ветки имеется в виду. Или даже не свежие, а просто ветки засушиваются, такие крупные, толстые. И можно месяц даже их носить. Вот таких размеров ветка дуба, ветка липы и ветка осины. Три ветки привязываются на левую руку, левую ногу. У человека психика, может, если ему подойдет, ему легче станет наполовину. Как минимум. То есть, ну, разгружается психика при психических заболеваниях.
Это листья, а как толстые?
Ветки, толстые ветки, больше пальцев толщиной.
А как долго носить?
Постоянно. Человек спать начинает с психическим заболеванием, успокаивается. Дуб, осина и липа.
Длиной 10 сантиметров, да?
Ну, с запястья длиной. Ветки толстые вот такие, высушиваются и прям нарезаются пилой. И ставится его вот сюда, и все, и уносит, легче становится.
Что равно, шайбы это или как
срезать? А?
Шайбы или как срезать?
Шайбы.
Кружочками.
Печень. Печень страдает от гневливости. Если человек гневается, он тут же разрушает всю печень. Воспалительные процессы печени возникают от гневливости. Если человек лжет, ну, врун, то у него в печени нарушаются ферментативные функции. У него перевариваться пища плохо начинает, токсины идут в пищу. Честности не хватает, печень токсины дает. Печень вообще должна обезвреживать токсины. Но если человек врун, то у него наоборот она дает токсины. Если человек гневается, значит у него воспалительные процессы печени происходят. Часто вирусный гепатит возникает у гневливых людей. Печень ослабевает и вирус туда потом попадает, начинает размножаться. Гневливость означает больная печень. Также следует знать, что печень страдает от того, что человек занимается стахановским движением во время работы. Даешь производительность труда, даешь бесперекойную работу, даешь производительность труда. Вот, то есть он, у него крыша съезжает, он упахивается, и у него печень перенапрягается от этого. Печень, потому что держит нагрузку болевую. И какой признак того, что печень становится слабой? Вечером, когда печень отдыхает по вечерам, когда луна поднимается. Если человек чувствует, что он приходит домой, и он ничего не может делать, у него нет воли, он не может заставить себя ничего делать вообще, значит, у него печень уже больная. Уже начала страдать. Значит, надо уже обследовать ее. Потому что если человек чувствует безволие, и у него вечером второй признак печени еще хуже, когда безволие, плюс теряется аппетит по вечерам. Человек ничего не может есть. Это значит, что у него печень уже начала разрушаться. Понятно? Желчеводящие протоки, желчные пузыри связаны с желчностью. Когда человек едкий в природе, он постоянно всех подкалывает, там, вот как я такой же, вот, то у него страдает желчный пузырь. Я по-доброму подкалываю, поэтому меня не страдает. А бывает, что по-злому подкалывают все, со злостью. Тогда, значит, желчный пузырь страдает. И желчные водящие пути, протоки. А если человек не просто подкалывает, а еще и портит жизнь другим, тогда у него возникает язва 12-перстной кишки. А если человек постоянно со злобой работает, то у него возникает язва желудка. Потому что желудок – это орган, связан с трудом. Если человек с любовью трудится, у него желудок здоровый. Если человек на работе злится, у него повышенная кислотность желудки. А если человек на работе не любит работать, значит, у него пониженная кислотность. Он не любит труд. У него пониженная кислотность может развиться. Так гепатиты возникают от гневливости, жадности, лживости, страха, перенапряжения и негативизма во время работы, потому что печень связана с трудом, связана с волей, болевым напряжением. Холециститы возникают от придирчивости, черствости и грубости в поведении. Как укрепить ребенку иммунную систему? Иммунитет у человека, иммунитет, становится сильным, когда человек, иммунитет сильно связан с разумом. Если человек имеет цель в жизни, сразу же иммунитет усиливается. Если человек бесцельно живет, иммунитет слабым становится. Если человек ленивый, иммунитет слабый. Если человек трудолюбивый, иммунитет сильный. Если человек не верит, что он достигнет своей цели, иммунитет ослабляется. Если человек верит, что он достигнет, иммунитет становится сильнее. Когда у ребенка слабый иммунитет, это значит, что или он ленивый, или дома ленивая атмосфера, никто не хочет ни к чему стремиться. Или ребенок в пессимизме живет. Пессимизм означает иммунитет сниженный. Понимаете? То есть, или нет идеи какой-то в семье жить. Они живут как бы, нет высокой какой-то идеи. Счастья нет какого-то высокого в семье. И тогда иммунитет тоже снижается. Потому что дети, они очень сильно реагируют на вот это вот отношение к жизни родителей. Если родители неправильно относятся к жизни, то детям вообще жить не хочется. Они и в результате начинают болеть. Понимаете, почему ребенок болеет? Потому что у нас есть желание жить и желание умереть в организме постоянно борется друг с другом. Тело, оно хочет умереть, потому что оно стремится к земле, привыкает к земле. А душа хочет жить. Понимаете? Поэтому, если человек удовлетворяет потребности тела и этим живет, значит, он умирает. А если человек удовлетворяет потребности души, то он возрождается к жизни. Например, человек решил расслабиться, отдохнуть, поехать в отпуск, допустим, отдохнуть. Что он там делает? Он там кушает, спит, балдеет на солнце. Я на солнышке лежу. Я на солнышко лежу, все лежу и лежу, и на звёздка не гляжу.
ну такое состояние расслабленное. Ничего не делает, человек балдеет, смотрит на солнышко. Все. Что это к чему приводит? Нарушение гормональных функций. Гормоны вылетают наружу все. Из-за того, что человек балдеет, ничего делать не хочет. На солнце что надо делать? Всем счастья желать. Радоваться жизни. Йогой хорошо на солнце заниматься. Вот солнце поднимается, йогой заниматься. Вся энергия прочищается в организме. Очень хорошо. Человек спит, когда лишнего. Что происходит? У него иммунитет снижается, давление нарушается. У него сердце перестает нормально работать, почки перестают нормально работать. Он отекает весь такой. Застой получается в мозгах. Вот. Мышление нарушается, настроение снижается, ему становится плохо. От того, что он лишнего спит. Он думает, он отдохнул. Дальше, если человек начинает много есть, что с ним происходит? У него накапливаются токсины в теле, у него выбивают гормональные функции, у него нарушает работа печени, желудка, вот. Слизь начинает к горлу подходить. Потому что токсины прут во все стороны. Потому что хочется побольше кушать. Видите, мы телесные потребности удовлетворяем, и у нас рушится жизнь. Если человек увлекся сексом, значит у него теряется энергия разума. Он не может добиваться в жизни ничего. Он не может развивать себя как личность. Он тает, психика у него, психическая энергия тает. От излишнего удовлетворения потребностей тела. Какие потребности тела? Сон, секс. Еда и комфорт. Все эти излишние удовлетворения и потребности приводят к тому, что человек умирает. Он теряет способность жить. Наоборот, когда человек в меру кушает, в меру к сексу относится, в меру относится ко сну, он регулирует все это. Регулирует ни больше, ни меньше. То есть норму какую-то берет правильную. 6 часов сна, кушать определенное количество, чтобы не было... Не голодно, не излишне плохо. Когда человек регулирует все эти вещи, контролирует, то он становится здоровым. Желание жить дает возможность это все контролировать. Желание жить означает устремленность к духовному, а не телесному. Человек не должен думать слишком много о сне, еде там, и так далее. Это все разрушает его жизнь. То есть он стареет от этого. Потому что это желание умереть. Человек поздно встает, желание умереть. Поздно начал вставать, хочешь побольше поспать, желание умереть. Хочешь на ночь покушать, желание умереть. Значит, ты не можешь счастья. Почему же люди на ночь наедают? Счастья в жизни нет. Не то, не те устремления. Когда человек радуется жизни, почему человек рано встает? Потому что он хочет быстрее встать. Он хочет жить, у него что-то есть важное в жизни. Человек, когда хочет, когда человек счастлив, он не может спать, ему надо вставать быстрее, потому что он чувствует, что хочет жить. Когда человек не хочет жить, он хочет спать, лежать побольше. Почему? Потому что желание жить слабее. Человек, допустим, счастья не видит в жизни, он обожрался спать лег на ночь. Почему желания жить нет? Потому что...
Если поздно лег,
то тоже нет желания жить. Почему человек поздно ложится спать? Потому что он весь день не тем занимался, а вечером хочет наверстать. Результат? Он теряет возможность отдыхать. Все надо делать вовремя. Не ленись, будет сок, будет осенью перо. Отвечаем на записки. Когда люди ссорятся, это влияние духов, кармы или планет? Или все вместе? Это все вместе. Когда люди ссорятся, несомненно, в это время в их жизнь приходят духи.
И там, в той комнате, где даже поссорились люди, там духи остаются потом. И если люди ссорятся в какой-то квартире постоянно, и вы приезжаете туда жить потом, то вы тоже там будете ссориться, потому что духи никуда не уезжают, они там живут. Всегда, когда человек ругается, в его психику входят определенные духи. И поэтому, ну, чтобы их выбить оттуда, надо охладиться, надо встать под прохладный душ, потому что они боятся холода. Они хотят ход всегда, чтобы жарко было. Поорать, там, поругаться. А? Душ с головой. Но можно в шапочке женщинам. То есть, понимаете, душ очищает на тонком плане. Не обязательно волосы мочить. Надо просто с водой соприкоснуться. И тогда человек остывает. Психически он успокаивается. Всегда, когда человек встает под душ, он освобождается от духов в этот момент. Всегда, когда он плохо думает, он с ними контактирует. Но духи и контакты не означают, что они внутрь заходят, понимаете? Они просто, ну, пользуются нашей психической энергией, когда мы ругаемся там и все прочее. Но внутрь они заходят в особых случаях, когда мы ослабляем свою энергию ума. Это при употреблении наркотиков, при употреблении спиртного, при курении. Или когда человек очень психически слаб, духи сами могут вломиться в его психику и там поселиться. Понимаете? Горячий тоже помогает. Иногда человеку нельзя холодный принимать, надо горячий. Контрастный душ тоже помогает. Но больше холодный.
Вообще холодный?
Ну, прохладный. Женщинам не лучше, не надо сильно холодный. Потому что женщины, они, у них холодная природа, они стремятся к теплу. Поэтому им надо больше теплое, душ теплый, тепленький. Ну, то есть одеваться тепло. А мужчина, они имеют горячую природу, как бы им стремятся к холоду. Поэтому, а половые органы у женщины моют горячую природу, а у мужчин холодную, наоборот. Да?
А кофе и шоколад, это тоже влияние духа?
Кофе и шоколад. Как вам сказать, дорогие женщины? Можете ли вы помочь человеку с рассеянным склерозом, прогрессирующей стадии? Рассеянный склероз означает, что человек в прошлой жизни кого-то лишил подвижности, то есть он обездвижил кого-то. И жизнь обездвиживает его в результате. Ну, то есть это болезнь, которая пришла с прошлой жизни. Любые такие болезни нейтрализуются с помощью благоприятных факторов. Считается, что камни драгоценные, они даны человечеству высшими силами. Они связаны с высшими силами, и тот, кто знает, как ими пользоваться, он способен милость высших сил на человека как бы спустить. Поэтому человек, который не ведет такую чистую жизнь, он не может лечить камнями, он не может чувствовать, как они действуют. Человек несколько лет носит, ему легче и легче становится. Ну, то есть постепенно это все восстанавливается, лечит. Но если человек лежит уже, и у него начались изменения там, ну, психики там, ну, то есть у него такие уже терминальная стадия рассеянного склероза, мы не можем вылечить это. Я сколько не пробовал, пока ничего не получалось. Но когда только начинается, можно вылечить. Как лечить и вести себя, если имеется грыжа беспозвоночного диска? Понимаете, дело в том, что, вот смотрите, у человека бывает дисбаланс между волей и желаниями, и мышлением. Допустим, он много мечтает, думает, а ничего не делает. Или наоборот, он много делает, но ничего не думает совсем. Ну, то есть у него дисбаланс между правым и левым полушарием. Или он, допустим, много любви как бы дает людям, но никакой воли нет. Ну, то есть этот дисбаланс создает сильное напряжение в одном полушарии, а другое расслаблено в затылочных областях. В результате мышцы околопозвоночные с одной стороны напрягаются, а с другой стороны сильно расслаблены. И в результате диск выдавливает. Понимаете, мышцы же это сила большая. Они позвоночник постоянно держат в каком-то состоянии долгое время. И диск выдавливается месяцами, выдавливается, и возникает грыжа. Как лечить? надо, можно заниматься хатха-йогой. Вот особенно упражнения на растяжку спины. Человек делает вот березку, там, позу плуга и растягивает спину постоянно. У него от этого выравнивается энергетика, то есть надо 10-15 минут такие упражнения на растяжку спины делать, а может по 20, по 30 минут в день. Вот так лежать, потихоньку растягивать спину. И выравнивается, позвонок уходит, грыжа. Понимаете? Да, да. Также скрученная поза так, такой эффект делает. Можно масляный массаж делать головы, масло подобрать правильно, успокаивается полушарие и постепенно выравнивается мышечная активность, и грыжа тоже начинает уходить. Хочу сбежать от мужа. Как понять, надо еще терпеть и пробовать строить или спасать себя? В браке 7,5 лет, ребенку 2 года, второй брак. И то, и другое неправильно. И бежать неправильно, и оставаться неправильно. Если ты чувствуешь, жить с человеком не можешь, это значит, ты его не воспитываешь, ты не вкладывала. То есть у тебя есть, понимаете, в отношениях между мужчиной и женщиной есть две стороны. Одна сторона называется уважение, а вторая привязанность. Когда люди очень сильно привязываются друг к другу, означает, хотят наслаждаться друг другом. У них теряется уважение. Они начинают пренебрегать друг другом, вести себя очень подло, пошло, грубо друг с другом, потому что они теряют дистанцию, понимаете? В этом случае, чтобы увеличить уважение, надо увеличивать дистанцию. Это не означает, что смыться вообще. Это увеличение надо производить постепенно. То есть, увеличивая любовь в отношениях, означает служить бескорыстно близкому человеку, заботиться о нем, выполнять свои женские обязанности. И одновременно психически дистанцироваться от него, не подпускать его к себе. Подпускать означает близко общаться. Надо дистанцироваться от человека. Чем больше дистанцироваться, тем естественным образом больше возникает уважение к человеку. Чем больше дистанция от человека, тем больше ты его начинаешь уважать. Это естественным образом происходит. Вы заметите, если чужой человек заходит куда-то, мы сразу раз такие, как бы, благодарю. Тогда начинаем уважать, так? Близкий человек пошел вон и пошел. Вот, то есть, ну, то есть, дистанция маленькая, значит, мы не уважаем. Так ведь или нет? Допустим, вы можете перед чужим человеком в трусах пройти, там? Нет. А перед близким, даже без штанов, нормально. То есть, нет проблем. Дистанция, когда очень короткая, как бы, люди теряют совесть и стыд. И это говорят, что женщина, жена должна всегда лучше всего одеваться рядом с мужем. Красивее всего должна одеваться рядом с мужем жена, а не с начальником. Вы не смеетесь, я серьезно говорю. Никогда мужчина не должен без штанов перед своей женой ходить. Даже несмотря на то, что она видела его без штанов. Все равно надо ходить в штанах. Потому что это уважение портит. Теряется уважение. А это опасно. Рушатся отношения от этого. Если уважения нет, люди начинают жестоко вести себя друг с другом. И в этом случае надо увеличивать дистанцию. Если, допустим, дистанция возросла, но все равно никакого результата нет, значит, надо тогда пожить у родственников. Но, понимаете, сама идея, если вы как бы говорите о том, чтобы развестись или разрушить отношения с человеком, то это означает, что вы берете эту карму на себя. Ну, допустим, вы решили убежать от человека. Это значит, что вы отвечаете, становитесь ответственными за эти отношения. То есть следующий ваш брак тоже будет трудным, проблематичным. Поэтому, для того, чтобы не брать ответственность за отношения, надо просто, можно уехать, допустим, к маме пожить, но говорить, что я тебя хочу с тобой быть и никогда не брошу. Если человек совсем крышу съехал, он сам может бросить, но это его проблемы. Но если ты дистанцируешься от него, у него два варианта. Или бросить тебя, или раскаиваться и пытаться приблизиться к тебе. Потому что человек не может просто игнорировать тот факт, что кто-то от него уехал. Он или идет в одном направлении, или в другом. И то, и другое хорошо, когда жить невыносимо. Если ты, допустим, дистанцировалась постепенно, уважала человека, пыталась и заботиться о нем, но он все равно невменяемый, то есть он не хочет ничего менять. Ты дистанцировалась уже совсем сильно, как бы, и уже уехала к родителям жить, и все равно он невменяемый, прошло много времени. Надо продолжать заботиться о нем как-то, писать письма ему, говорить, что я хочу все изменить, там, и все прочее. Но жить вместе пока не могу, там, и так далее. Но у него все равно придется ему выбрать, или раскаиваться и сближаться, или уходить. Если он уходит, это хорошо, и если он раскаивается и сближается, это тоже хорошо. Это уже решает Бог, жить нам с человеком или нет. Но мы как бы можем от него отдалиться для того, чтобы вызвать в нем уважение. Если уже отношения разрушены, уважение не возникает, значит человек уходит сам. Если уважение возникает, он встречает, ну, он как бы пытается сблизиться. Если человек пытается сблизиться, но при этом он не выполняет условия, он или подлизывается, или угрожает, то это значит, что надо продолжать держать дистанцию. Угу. Понятна идея или нет? Ну, то есть это целая наука, как строить отношения с близким человеком. У меня на эту тему много лекций есть. Надо их слушать, изучать, и вы постепенно все поймете. Просто если вы эту науку не изучали, значит, тогда вы не сможете выпутаться из этой ситуации. Да?
Ну? Если эти отношения затягиваются на долгие годы, я живу мало на долгие годы, муж не изменяется, что мне делать? Как это должно
случиться? А это значит, что вы в него не вложили. Понимаете, если муж не меняется долгие годы, а вы живете у мамы долгие годы, это значит, что ни перед кем изменяться. Надо понять, что если женщина с любовью служила своему мужу, заботилась, она в него вложила силу, которая называется благодарность. И эта благодарность вызовет в нем желание все поменять. Но если вы в него ничего не вложили, то он не будет никак дергаться по поводу того, что вы где-то в другом месте живете. Значит, вы им только пользовались в жизни, ничего ему не давали, как женщина. Надо начать давать, значит. Попытайтесь начать быть женщиной. Неважно с кем, поймите, что если женщина становится женщиной, даже с тем человеком, с которым у нее ничего не получилось, она все равно меняет себя. Женщина всегда должна учиться на отношениях создавать свою судьбу. И меняйте эти отношения. Как только начнете их менять, сразу же все либо меняется или туда, или сюда. Как только женщина начинает с любовью относиться, если отношения уже разрушены, мужчина уходит сразу же. Или наоборот, начинает возвращаться, но он не может на любовь не реагировать никак, понимаете? Если женщина ведет себя правильно, мужчина или будет благодарным, или уйдет, одно из двух. Он не будет безучастным к этому, понимаете? Потому что любовь – это сила. Удалены яичники, кисты. Яичники или кисты? Нарушена гормональная функция с 20 лет, развивается остеопороз. Чем поддерживать организм, если возраст 40 лет? Как исправить эту кармическую проблему? Если тяжелая болезнь, то что я могу вам сказать? Лечиться камнями, лечиться травами, если нет денег камнями лечиться. Ну то есть надо лечиться. И иногда человек сам может что-то исправить, а иногда он должен пользоваться помощью врача. Если уже все поудаляли, значит, надо пользоваться помощью врача, значит, и нет силы самому вылечить эту проблему. Есть всегда два варианта, или самому лечиться, или пользоваться помощью, одно из двух. Если для вас учиться лечиться дорого, найдите себе дешевого врача, который бы индивидуально лечил, работал с людьми с любовью. По-любому надо лечиться, если болеешь, надо лечиться, а не вопросы задавать. Что значит любить себя? А также как понимать, люби ближнего как самого себя? Понимаете, есть истинное эго и сложное эго. Истинное эго – это тоже эго. Истинное эго означает, ты хороший поступок сделал, ты себя за это уважаешь. А плохой поступок сделал, ты себя за это ругаешь. Это называется истинное эго. Когда человек действует ложное эго, он всегда себя уважает.
Он плохой поступок сделал, он себя оправдывает. А хороший поступок сделал, он себя хвалит. Понимаете, это работа ложного эго. Истинное эго, когда у человека действует, он хороший поступок сделал, он себя не хвалит. Он себя уважает. Это разные вещи. Он считает, что он это сделал по милости старших, там, по милости знания, там, которые он имеет и так далее. Понимаете? Но он не считает, что он сильно там крутой. Так действует истинное эго. А ложное эго всегда, человек себя оправдывает, он считает, что он мягкий и пушистый всегда, все вокруг скользкие и вонючие. Понимаете? Поэтому надо понять эту идею, что есть, можно по-разному себя любить. Вообще идея себя любить, она неправильная. Человек должен не любить себя, а он должен уважать себя за правильную жизнь. Любить себя означает деятельность ложного эго, она разрушает жизнь. Особенно вот эта аутогенная тренировка. Я солнце, я большое сладкое солнце, я всем свечу, я всех люблю, я всех люблю, я хороший, я хороший, я хороший, я хороший. А совесть внутри говорит, ты говно, ты говно, ты говно. Совесть внутри говорит, а ты говоришь снаружи, я хороший, я хороший, я хороший. Совесть все равно победит, потому что ты закончишь, когда говорит «я хороший», она все равно в конце скажет «нет, ты говно». А ты уже устанешь этим улучшением заниматься к этому времени. Понимаете, но самая большая проблема заключается в том, что когда человек этим занимается, он раздувается, как мыльный пузырь. Я большое светлое солнце, я большое светлое солнце. Хорошо, нет проблем. Ты большое светлое солнце. Что дальше? Если кто-то этого не понимает, пасть по рву, значит. Я всех люблю, я всех люблю. А вы этого не понимаете все, что я всех люблю. Понимаете, когда человек начинает такими вещами заниматься самовнушением, он становится очень гордым. И у него хуже отношения только с людьми становятся, а не лучше. Он портит отношения. Я самое обаятельное и привлекательное. Я самое обаятельное и привлекательное. Хорошо. Нет проблем. А этот козел этого не понимает. Надо просто понять одну простую вещь. Что если ты хочешь быть счастливой, ты веди себя как женщина. Дари всем теплоту, любовь. И когда ты увидишь отдачу от этого, ты поймешь, что ты самый обаятельный и привлекательный. Или тебе это будет понятно, легко понять очень. Ты станешь для всех привлекательной. Почему? Потому что ты стала женщиной. Вот и все. Но если человек просто самовнушением каким-то занимается, в иллюзии живет, он хочет себя любить. А вот это уже бред сивой кобылы. Потому что себя любить можно как награду за свое правильное поведение. Любовь к себе – это награда, понимаете? И она не должна быть искусственной. Вот тогда эта любовь, правильное отношение к себе, оно дает правильную судьбу, правильную жизнь. Человек уважает себя за то, что он так живет. И не уважает себя, когда он так не живет. Немедленно не уважает себя. И не уважать себя – это тоже правильно. Это проявление правильного достоинства и правильного отношения к себе. Критика себя, ругать себя, заставлять себя – это тоже проявление правильной жизни. Это не проявление чего-то неправильного, это проявление очень правильного чего-то. И чаще всего человек должен себя ругать и критиковать. Но он должен, это здоровая критика означает, я не прав, что делать? Ты плохой, ты плохой. Это не здоровая критика, я не прав, я плохо поступил, что делать? Вот это, надо немедленно это сделать. Это здоровая критика. Она всегда каким-то поступком заканчивается. А нездоровая критика, я самый падший, я самый грешный. А к одному духовному учителю ученик пришел и говорит, духовный учитель, я самый падший, я самый грешный. Тот посмотрел на него и говорит, ты не самый, ты просто грешный. Самый, это тоже ложное эго. Я самый падший, я самый грешный. Я самый несчастный. Это означает ложное эго. Я самый. Ты не самый, ты просто грешный. Все.
Понятна разница между истинным и лжи? Это очень сложная тема на самом деле. Очень сложная для понимания тема. Современная психология говорит прямо противоположные вещи, потому что они знают, что такое ложное истинное эго. Они просто... Они вообще не разбирают современной психологии, психологии человека. Почему? Потому что у них нет базы, у них нет азбуки этой основы. Фрейд, допустим, говорит, секс — это самое главное в жизни. Все. Самая главная функция человека — это секс. Так секс — это самое главное препятствие для самой главной функции. Это все наоборот, понимаете? Это то, что в тебе надо победить. Надо трансформировать половую любовь в возвышенную любовь, и тогда в семье возникает счастье. Надо, наоборот, не стремиться к половой любви, а пытаться превратить ее в более что-то возвышенное, чистое, и тогда семья будет сохранена. В противном случае она будет разрушена, потому что сексуальное счастье кончается всегда. Оно заканчивается так же, как человек привыкает к той пище, которую он каждый день ест. Почему примерно за 5 дней до начала менструального периода хочется больше кушать? И я кушаю. И правильно делаете. Потому что женщине постоянно все меняется. Женщина должна взять просто и нарисовать график своего настроения и поведения каждый день месячный, ну, цикла месячного. То есть начиная с первого дня и заканчивая последним, каждый день. В следующий раз, когда у нее начнется первый день, она увидит, что то же самое с настроением происходит. Допустим, на 8-й день она подралась с мужем. Вот. На следующий месяц, на 8-й день она опять подралась с мужем. Причем муж первый начал, гад. Я его не трогал, но почему-то 8-й день месячных это происходит. Хотя я не трогал, он первый начал, но 8-й день моих месячных. Значит, как-то со мной связано, то есть она думает. Как-то связано со мной. И потом на 3-ю неделю она смотрит, уже 7-й день, она говорит, ты знаешь, завтра на меня не обращает внимания, а то опять подеремся. И все, и он не обращает внимания, все нормально протекает. Знание дает возможность избежать трудностей. Женщина должна знать, потому что женщина настроение постоянно движется, оно не стоит. Оно постоянно меняется каждый день. И надо помеченным очень четко график расписать и знать у себя дни, когда у тебя крыша съезжает совсем. Но кажется, что съезжает у мужа. Потому что женщина сама ничего плохого не делает, она просто подстрекает. В этом заключается проблема понимания вещей. Она же хорошая женщина.
Значит, у мужчин всегда хорошее настроение. У них не бывает плохого?
Ну что вы зрели про мужчин? Все нормально. Я говорю про семейные отношения. В семейных отношениях отвечает женщина за семейную жизнь. А за внешнюю деятельность отвечает мужчина. Если в семье денег нет, виноват мужчина. Если в семье нет любви, значит виновата женщина. Понимаете? Тот должен быть виноват. И вы не можете это отрицать. Какое место занимает любовь в контексте счастья? Самое первое место занимает. Просто надо понять, что такое любовь. Надо понять, что любовь — это не то, что мы думаем. Особенно не то, что мы думаем сейчас. Раньше мы как-то еще думали нормально, это по фильмам можно видеть. Сейчас совсем уже думают про любовь. Любовь означает постель для большинства людей. Но это полный бред. Так, это я читал уже. Надо, да, мне как-то помогать. Да. Можно ли ребенку 10 лет объяснить о курении, что это связано с духами? Вы лучше спросите меня по-другому, а можно ли вообще ребенку что-то объяснить? Я вам сейчас объясню, когда можно, когда нельзя. Дело в том, что объяснить означает контактировать с разумом. Для того, чтобы контактировать с разумом ребенка, для этого он должен вас уважать. Ребенок может уважать только тех родителей, которые очень уважительно относятся друг к другу. Если два родителя не уважают друг друга, ребенок их не будет уважать, и они ничего объяснить ему не смогут вообще в течение жизни. Первое. Второе. Если вы сильно привязаны к ребенку, то вы не сможете ему объяснять спокойно. Почему? Потому что вы будете ему что-то объяснять, когда он ведет себя плохо, и вы будете на него орать в это время. А когда он ведет себя хорошо, вы будете балдеть им. И поэтому вам не надо ничего объяснять, будете просто наслаждаться. Поэтому, если вы хотите наслаждаться своим ребенком, а не служить его жизни, тогда вы ничего ему вообще не будете объяснять. Вы будете или орать, или балдеть рядом с ним, одно из двух. Третье. Если родители хотят сильно объяснить, это означает, что они хотят счастья рядом с этим человеком. Почему они так сильно хотят объяснить? Потому что они хотят, чтобы ребенок приносил им счастье. Поэтому они третируют своего ребенка своими объяснениями. Они говорят, садись, я тебе сейчас расскажу, как надо правильно вести себя. Курить нельзя. Понятно? Слушай меня внимательно. Чего ты отворачиваешься? Не нравится правда? Лев Геннадьевич говорил, духи приходят в жизнь, когда курят. Видишь, посмотри на меня. У меня духи уже пришли в жизнь. Ты не должен быть таким, как я, понял? Так не получается. Это не работает система. Если вы хотите воспитывать ребенка, надо три стадии пройти в отношении. Первая стадия. Надо научиться уважать его как личность. Ну, то есть надо считать его личностью, а не своим придатком, частью себя. Вторая стадия, когда ты уважать его научился, надо признать его возможность ошибаться и вести себя неправильно, потому что он неразумный, а ты разумный. Признай это. Признать означает не злиться, когда он ошибается. Относиться к этому нормально. Да он делает что-то не так, относиться нормально к этому. Это вторая стадия. И третья стадия, когда он увидит эти две стадии, что ты его уважаешь как личность и относишься нормально к его ошибкам, он начнет тебе доверять. И это значит, что он будет тебя сам спрашивать о чем-то. И когда он будет тебя спрашивать, ты должен ему очень аккуратно отвечать, чтобы не поранить его психически. И вот тогда его разум заработает, и он начнет жить правильно. Иногда, когда такой родитель рядом находится, который правильно себя ведет и дает возможность ошибаться детям, он может подойти к ребенку и уважительно сказать ему, что вот так неправильно, и почему. И делать надо это очень ненавязчиво, а спокойно. Не думая о том, услышал он тебя или нет, а просто сказать. Когда сказано просто, значит человек принимает. Если сказано с давлением, человек не может принять. Я когда учился лекции читать, я изо всех сил старался не давить. Я этот секрет понял, что нельзя нажимать на людей вообще. Надо просто давать им знания и не надеяться ни на что. Поймут они, не поймут, не имеет значения. Это их дело. Тогда разум у всех работает, и никто не отказывается слушать. Вот представьте себе, если бы я сейчас лекции читал с давлением, что вы должны понять, о чем я вообще говорю. Вы бы сколько здесь просидели вообще?
Мало.
Не то слово, пора заканчивать, да?
Я давлю.
Понятно.
Ну вы делаете, что хотите.
9:03, пойдет нормально. И сели прямо. Ну вы счастливы, нет?
Все нормально?
Я желаю
всем счастья. Я желаю всем счастья.